Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй, не друг Сережа.
Восемь часов 40 минут, вторник, 22 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Ивантеевка, Пушкина, Ярославка достала.
Утро.
Почему анимация, говорит Армен Сарксян? Куда пропало наше красивое слово «мультфильм»? Мультфильм — это фильм, а тут нет фильма. Тут же нет фильма, Армен.
Ну, на
фильма
самом нет. деле, аниматоры
фильма
сами
нет.
больше
фильм
любят
это пленка. Фильм по-русски значит пленка. То есть
да.
пленка это значит
анима
много.
Анима — это душа.
Нет.
У меня просто есть знакомые аниматоры, они любят больше это слово, просто потому что оно вот такое одухотворенное.
Я вчера смотрел несколько лекций по Гудини. Ты не знаешь, что это такое. По Гудини. Что? Нет, ну Гудини — программа канадская есть такая. Вот, мне в этой программе ужасно нравится, что там можно разрушать. Там можно разрушать здания, можно разрушать горы, можно разрушать небоскребы. Я смотрю, вот, например, на Москва-Сити, мечтательно. Смотрю и так далее. То есть мне нравится, а? Ну, какие-то вещи я вот смотрю. Ты знаешь, я засадил...
Где-то внутри вас живет Кинг-Конг, да?
Нет, где-то внутри меня. Ты знаешь, что я в 2001 году в сентябре засадил два здания в мэрию города Москвы. Один самолет, сейчас не помню, какой был, бимотор какой-то, я засадил в мэрию на Тверской, а значит, в книжку я Ил-76 врубил.
Это что, игра-симулятор?
Нет, ну тогда Гудини не было. Если это не было, не знаю, Гудини вообще тогда не было. Майи не было, 3D Макса не было, ничего такого не было. Ну вот, и значит, никакого Ньюка не было, ничего не было. Вот, и пришлось нам сделать следующее. Мы поехали в Шереметьево с оператором. И там поставили на штатив камеру, тогда еще бетакам. Угу. Поставили на штатив вертикально. На месте подлета самолетов, когда они садятся. И проводили вот так с вертикальным планом, таким... Проводили самолет, идущий на подлете, на глиссаде уже, значит, брюхо как бы сняли, подходящий. Потом, ну и по-разному сняли садящиеся самолеты, по-разному. И потом, ну вот эффекты тогда позволяли, мы его захреначили в книжку СЭФ, то есть в мэрию города Москвы. Захреначили, да. Меня обвинили тогда в терроризме или в призывах к терроризму, сейчас не помню. Володя Платонов, это мой однокашник, он наш из университета Дружбы Народов, но он вреднючий, он с другого факультета. Володя Платонов, он тогда возглавлял Московскую городскую думу, и он обвинил меня в терроризме. Но я вот, по крайней мере, два здания в Москве уничтожил. Это мэрия на Тверской и мэрия на Новом Арбате. Эти два здания я уничтожил надежно. Причем я на следующий день поехал посмотреть, целы ли они после эфира. Потому что у меня впечатление было настолько офигенское, настолько радостное и так далее, что я верил в то, что их нет. Я поехал, думаю, так, посмотреть хоть. Они есть? Потому что они есть точно. Думаю, ну ладно, фигня вопрос. В следующий раз уничтожу. Вот, значит, правда. И если я обучусь... Я вчера стал смотреть Гудини. Это разрушение твердых объектов. И я думаю, что я обучусь все-таки, мне кажется. Там с математикой связано, мне очень нравится. Вот, там ноды, но я обучусь, я потом буду держать вас в курсе.
Так, хорошо, а зачем?
Чтобы разрушать. Destroy.
Нет, а зачем разрушать?
Я вот Destroy Master. Ты не понимаешь? То есть
я понимаю, зачем разрушать, если ты хочешь посмотреть сейсмические там характеристики здания. Окей, да, это полезно.
Можно я тебе скажу правду сейчас?
Зачем вы, мужчины, играете в игры, у которых нет цели?
Я тебе скажу правду. Вот когда чувак подходит там здоровый и начинает рушить стену, и этот вот в... Где? В этом самом. В Game of Thrones. Начинает рушить стену, когда эти чуваки, мертвые, белые ходоки подходят, начинают рушить стену, и она крошится, они вот ползут по ней, она крошится по стене. Как ты думаешь, на чем это сделано? Ну, я просто тебя спрашиваю. Это вот это и есть Гудини, разрушение твердых поверхностей, разрушение твердых предметов. Твердое с мягким, мягкое с твердым, твердое с, мягкое с мягким и так далее. Понимаешь?
Это все. Да, я понимаю, да. Зачем им это?
Ну, все, опа. Я научусь. А я тебе скажу, можно расскажу? Я научусь этому, научусь. Да. За год, за два я точно научусь. Точно. Я Вексу научусь, я Питону научусь. Ну, за три, хорошо. Я научусь Питону, Вексу и Гудине. Все, за три года. Через три года вы меня здесь не увидите.
Ага.
Я вас в гробу видал. В хорошем смысле. В хорошем смысле. Совершенно верно. Вы найдете меня где-то в испаноязычном месте, с неплохим интернетом. В обнимочку с моим маком. Кстати говоря, Гудини на маке шепчет. То есть я имею в виду, что другие программы любят винды, а это спокойно работает на маке. Вот, значит, вы меня найдете в обнимочку с моим маком. Значит, понимаешь? Который, может быть, даже и с виндами. Я куплю себе MSI с водяным охлаждением, 64 гига оперативку. Или я куплю себе Republic of Gamers Asus 64 гига оперативку в рублю. Понятно? Значит, я возьму этот комп. А пусть у меня Mac будет просто так для порнухи. Правильно? Значит, я возьму этот комп, засяду где-нибудь на Лансароте. Или еще где-нибудь. Понятно? Да какая вам разница?
И будете где? Для наших сериальчиков разрушать.
И я буду разрушать вам Москву, пожалуйста. Хотите, Вашингтон, не имеет значения. Понятно? Я буду специалистом, я буду единственным в мире лучшим, но я буду лучшим, понимаешь? Я хочу быть лучшим. Как китайцы. Ты знаешь, вот этот китайцы, помнишь эту историю, я тебе рассказывал? Который рисовал всю жизнь креветок. Он рисовал всю жизнь креветок.
Так.
Только креветок. Всю свою жизнь. Ну, у него там сколько-то креветок он нарисовал в результате. И, но смысл в другом. Что считалось, что этот чувак лучший по креветкам на планете Земля. Просто. Ну, есть планета Земля. Угу. Да? На этой планете Земля там кто что делает? Кто-то, так сказать, там море рисует, Айвазовский какой-нибудь, ну, он помер же. А кто-то еще что-то. А значит, а есть лучший чувак по креветкам. Лучший на планете Земля. Кто это чувак? Вот он, его имя все знают. Вот он, ну вот он. Сунь-сунь. Пожалуйста, все. А я буду лучше, я буду the best destroy master in this planet. Я буду рушить к чертовой матери все. На Гудине. Нормально?
Да, это круто.
Это цель, как креветочного мастера. Вот это очень хорошая пенсионерская работа. Я буду пенсом. Винду можно на Mac установить? Нет, Ноя. Нет. Неправильно. Если мы хотим нормальный винду, надо брать MSI с водяным охлаждением. 5 килограмм, совершенно верно. И хорошо с ним летать. И нормально, ничего страшного. И садовник со мной поедет. Конечно, в Бегуре. В Бегуре? А вот в Бегуре. Только не в Бегуре, Димитриус, а в Сатуна. Сатуна на море прямо, я там прямо в бухточке, ха-ха, буду сидеть в бухточке, нога на ногу, понимаете? Ну так вот, значит, винду можно на Mac, нет, винду на Mac это не то, это неправильно. Я уже прицелился, я беру MSI, 64 гига оперативка или Republic of Gamers Asus, все мне уже понятно будет. Я уже, ребят, все уже, дорожка весна, она светится, Sendero Luminoso. Светящийся путь. Ты знаешь, была такая троцкистская организация Sendero Luminoso в Перу. Не знала?
Нет.
Знаешь, они много взрывали, убивали и прочее. Sendero Luminoso.
Как это вам... название какое красивое, да?
Да. Ну, все, что по-испански красиво. Это самое «Мир Дикого Запада», второй сезон мы смотрим. Смотрим. Ну, это же по понедельникам. Сегодня не понедельник никакой, правильно? А? Monday, Tuesday, сегодня вторник.
Однозначно, сегодня вторник, да.
Вторник, мы вчера смотрели, и этот, смотрите, слушайте, люди, вы же не смотрите, главное, где этот сам, Камбербэтч играет, новый фильм вышел, братцы, охренительная вторая серия. Я вчера не мог заснуть. Ты смотрела «Кубанскую многодетную матерь». Ты смотрела?
Да, я смотрела на фотографии. Значит, у нас
совершенно раздельно, естественно, эти. Но Элеонора посмотрела вечером фотографии замученной, убитой группой подростков на Кубани женщины. Говорит, поэтому не спала. А я вчера посмотрел вторую серию Камбербэтча, вот эту последнюю. А? Патрик, да, Патрик Мелроуз. Ребята, я не украл софт Гудини, я учебный софт скачал на sidefx.com. Не надо Андреф Тун на меня катать, ладно? Я взял аппрендиз софт sidefx.com. Ага. Ку-ку. Это почему? Потому что я два часа пытался хакнуть. Ну такой я хотел, взломанный 16-й Гудини. Но именно 16-й. Хотел взломанный 16-й Гудини поставить. Два часа мучился. А потом думаю, да пошли вы в жопу. Взял аппрендиз, поставил абсолютно элементарно. Просто дал им свою почту и все. И, ничего страшного вообще, абсолютно. Хорошо, спокойно. Как называется? Патрик Мелроуз. Всем советую. Патрик Мелроуз. Значит, первая серия. Вы смотрите, думаете, что он играет этого самого все время. Ну, конечно, он играет дурака какого-то, который пьяный наркоша. А когда вы смотрите вторую серию, вы понимаете, что вы не уснете. Вас просто трясет. Там такой гнет. Там такой ад во второй серии. Вчера она вышла. Ну ладно. Что я вам, кино, что ли? Кино, что ли, должен пересказывать? Вы что, ребят, вы что? А? Вы что, в школе для умственно отсталых? Сами не можете поставить. Рассказ «Служанки». Разве во второй сезон уже есть?
Я не знаю. Я больше...
«Вершину озера» смотрите.
По старой анимации.
«Вершину озера» смотрите. Там главная служанка играет полицейскую. «Вершина озера» в Новой Зеландии происходит. Там главная служанка из рассказа «Служанки» играет полицейскую. Запоминайте. Все. Патрик Мелроуз. Смотреть. «Мир Дикого Запада». Смотреть. «Вершину озера». Смотреть. Поехали дальше. О, Дмитрий там сидит в Сатуне. Он говорит, в Сатуне встретимся. Я, говорит, сижу там в переводчике. Не, я хочу, чтобы смотреть, что были... Нет, в Сатуне. Ты была в Сатуне?
Нет.
Она не была в Сатуне. Ну что, мне надо сидеть сбоку.
Должна, да?
Да, конечно, смотри. Ты смотришь, как бы подходишь на корабле в Сатуне, в бухточку прямо, в городочко. Ну, как будто ты подходишь на лодочке. А? И вот, смотри, перед тобой прямо городочек, да? А вот надо сидеть справа, вот здесь домики, справа. Вот там есть бетонная такая пристань небольшая, справа. И вот на это, ну, как бы бетон, и там спуск к воде тоже свой. Вот там надо сидеть, в Сатуне. Ну, никто не знает, мне хорошо. Очень хорошо, что вас там не будет. Спасибо. Спасибо, товарищи. Я знаю, где вы будете. Вы будете показывать свою жопу небу в собственных огородах, выращивая картоплю. Правильно? Они будут картошку выращивать. А я буду разрушать здания. В этом у нас будет различие. Это Агуафреда. Айгуафреда, Дмитрий. Ну, хорошо. Ладно, ребята, давайте вот что. Я хотел, ну, в смысле, сампорт так называется. Перед Осташкой на МКАД загорелся движок в машине. Водители побежали тушить все вместе. Чем? Ладошками? А? Да, Cinema 4D это тоже, конечно, вещь. Это тоже вещь, согласен. Перед Осташкой на МКАД загорелся движок в машине, они побежали. У всех, что ли, есть огнетушители? Да ничего нет, они срывают себя майки, наверное, и бьют по... Нет, Харьковчанин говорит, есть огнетушители. Вот. Есть.
Вот молодцы есть. Водители, организованные люди.
Да, товарищи, минуточку, я хотел вам рассказать новости. Вы хотите новости или вы хотите просто трепаться? Я не знаю. 21 мая издание BBC получило информацию о том, что прямая линия с Владимиром Путиным впервые с 2007 года пройдет без зрителей. Прямая линия, это где... А, я вспомнил. Это когда, где я про Кадырова спрашивал. А Путин мне сказал, что они недавно бегали по горам с автоматами. Да?
Да, по-моему, да.
Гаишники уже подлетели, только что, говорит Пномпень. Это к той машине, которая тушит огнетушителями на Осташке. Перед Осташкой на МКАД загорелся движок в машине. Слушайте, значит, в 2007 году были вот до 7-го года прямые линии, они были в... Первая была, кстати говоря, в 7-м году, 18 октября, ты будешь смеяться. Вот, значит, они были вместе с Катей Андреевой и чуваком, которого зовут Сергей Брилев. Да-да, где-то его видел. Вот, значит, Сергей Брилев и Катя Андреева. Они вдвоем сидели. И у них был экран. И с этого экрана, это как бы был такой кабинет. И с этого экрана задавали вопросы. А потом переехали, когда в гостиный двор, на Ильинку, да, 4, там уже появилась публика. Потому что как будто, ну, большое помещение, как-то странно, если оно будет совсем пустым. Странно, как это решить вопрос, понимаешь? Ну вот. А теперь как будто бы BBC говорит, что снова пройдет без зрителей.
Интересно, они переместятся или будут в большом пустом помещении?
Вы с прессухой не путаете, говорит Александр Фельдман. Нет, не путаю. Все прямые линии проходят по четвергам, как это ни странно. Но есть какие-то, есть какая-то вера в приметы, есть такая какая-то... Нет, ну он всегда восходит на трон 7 мая, всегда только 7 мая.
Почему?
Чего, привык, и все, ему нравится. Ну, ему нравится, некая, ему нравится некая традиция и приверженность какая-то такая вот, датам, числам, цифрам.
Ну, это неплохо,
на самом деле. Я не говорю, что это плохо. Да. Я не говорю, что это плохо, это, ну, это просто не некая, знаю, особенность.
Это как отмечать годовщину.
Ну и что? Ну, хорошо. Нет, я вам хочу напомнить прямую линию 7-го года. Прекрасно.
Мы последний раз сейчас выходим на связь с телефонным центром, так что давайте пока продолжим общение с Натальей Семенихиной и с теми, кто дозванивается до нее. Пожалуйста, Наталья.
Да, спасибо. Мы готовы вывести в прямой эфир еще один вопрос. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Я не буду с вами разговаривать, а только с президентом.
Владимир Владимирович вас слушает, да. Задавайте вопросы.
Я слушаю вас, добрый день.
Это вы?
Я, добрый день, да.
Это правда вы?
Правда.
Раньше тоже были вы, да?
И я был раньше, да.
Ой, господи, спасибо вам большое. За все огромное спасибо.
А? И все. Ну, это самое, а?
Мне так нравится, мне кажется, эта фраза. А раньше тоже были, она какая-то...
То, что вы сказали, актуально. Это, собственно говоря, оценка моей работы, оценка работы тех людей, с которыми я бок о бок тружусь за последние годы. Но уверяю вас, что мы чувствуем, что еще очень многое не сделали. И обещаю, что предпримем все необходимое для того, чтобы реализовать те цели, которые ставят.
Мне хочется так еще повторить эту женщину. Можно повторю? Я один раз. Ну, правда, вкусняшка просто. Она потрясающая. Еще раз. Ребят, давайте. Правда, это вообще...
В прямой эфир еще один вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я не буду с вами разговаривать, а только с президентом.
Владимир Владимирович вас слушает, да. Задавайте вопрос.
Я слушаю вас, добрый день.
Это вы?
Я, добрый день, да.
Это правда вы?
Правда.
Раньше тоже были вы, да?
И я был раньше, да.
Ой, господи, спасибо вам большое. За все огромное спасибо.
И она плачет, она уходит в слезы. Уходят слезы и все. А? Это Фрекенбок, говорит, спасатель, который несется из города по Новой Риге и наблюдает пробку, которая идет в город, наоборот. Это не Фрекенбок. Нет, это Фрекенбок, который уже обломали после привидений, правильно? После привидения жуликов. А, так как она сделалась доброй.
Да,
потому что вначале-то
да.
Она была оля-ля, оля-ля. Хорошая актриса, говорит Степанина. Ничего не актриса. Ничего не... Зачем вы это говорите?
Вы просто не верите в искренность людей, да.
Вы не верите? Не постановка это никакая. Да что вы говорите? Я не... Люди...
Мне кажется, это очень хорошее...
Люди, как давно вы видели людей? Как давно вы видели людей? Вы сидите в своей мизантропии. Вы сидите поглощены по уши. Ваша мизантропия булькает вокруг вас, издавая сероводород. И вы в этом булькающей мизантропии сидите. Вы не знаете людей. Русский человек простодушен. Спросите Хасаншину. Вот она даже простодушна. А она... Откуда я забыла?
Из Оренбурга. Ну, Оренбургской
нет,
области.
Нет, дай мне название. Так. Плешанова. Плешанова. Скажи, как надо вот так. Плешанова.
Плешанова.
Плешанова. Ну, ты что, в Плешанове есть такие бабки?
Я уверена, что есть.
Не просто есть, а я все думаю, они до единой. Есть. Все как одна.
Ну не все. Ну.
Но есть желчные, ну, мы не должны ругаться. Есть
на бабушек тем более. Ну,
абсолютно. Нет, старые
так. Отряды Путина смотрите, вот эти вот они
кубанские, это другое, это кубанские.
Да, ну вот это вот тоже.
Эти беза, нет.
Искренняя, бескомпромиссная любовь.
Не искренне, нет, не искренне. Южане все, нет, южане, я тебе объясню. Кубанцы — это переселенные украинцы. интересы, на самом деле. Они все время ищут выгоду. А значит, вот оренбургские наверняка те такие простодушные, да? Правильно рассуждаю? Правильно рассуждаю?
Конечно.
Окей, сравни меня и себя. Я ищу выгоду, ты нет. Вот в чем разница. Это как Кубань и Оренбург. Примерно разница, поняла? В движении.
Подъем в движении.
Карта Москвы. Ну и чего, 5 баллов? Это у меня вчерашняя 6 баллов. 6 баллов, ребята. Все нормально, все хорошо. На 11 часов по циферблату езды нет. И проспект Мира не въезжает. Омерзительно, абсолютно из-за аварий. На Андропова не ездите туда. Нет, не надо. Потом, значит, стоит Можайка перед этой самой. Господи, перед Поклонной горой. И все, и Волгоградка отличилась тоже. Самая плохая Волгоградка за, наверное, дней 10 последних. Ура, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа. Все дебри на рожок.
Девять часов пять минут, вторник, 22 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Лира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
нам
доброе утро.
Нам поставили какие-то метки, которые мы должны достичь в футболе. Я говорю об этом, потому что я уже второе утро вижу гостей. Да что ж, приехали люди на чемпионат мира по футболу.
Очень хорошо.
Я вижу этих гостей, я вижу съемочные группы. Вчера я видел съемочную группу, сегодня опять. Да. Счастье искать. Счастье. Иностранец – счастье. Любая русская женщина хочет выйти замуж за иностранца. Я не знаю, почему.
Знаете, у меня был такой интересный случай. Как-то,
давай. Сейчас будет признание. Тихо,
пританцовывал в одном из каких-то баров, где мы праздновали Новый год. Пританцовывал юноша, очень симпатичный. Да. Такой, я подумал, латиноамериканец. Но поскольку... Да. Определить его принадлежность не очень могла. Кто именно? Даже не знаю, почему латиноамериканцы решила. Я почему-то не знаю. Я придумала, что он доминиканец.
Сама себе.
Да.
Женщина живет выдумками.
Доминиканцев я никогда не видела, вообще ничего не знаю, и поэтому я решила, что он доминиканец. А он так танцевал, так задорно, весь такой жгучий, прекрасно.
Оказалось, что из Воронежа.
Нет, а потом он сказал, я здесь, магазин Лубянка, Узбекистан, пиво, сигареты не проблема. И вот.
Оказалось, что он из Узбекистана.
Я не расстроилась, просто была удивлена.
Не расстроилась. Ну вообще, теоретически, женщины с севера устремляются... мужчинам юга. Ты понимаешь, да, в чем дело?
Это как инь-ян.
Как инь-ян, да, абсолютно. Потому что женщины юга, они уже сморщенные к 30 годам, как мы хорошо знаем. Они уже сморщенные к 27 годам, да? Я забыл уже это хрестоматийное определение Астахова. К 27 годам они сморщены.
Да.
А северянки, они как раз наоборот, все-таки вот пухленькие, хорошие, розовенькие к 27 годам. И, соответственно, а мужчина юга, он олицетворение вот этой остроты, вот этого вот пронзающего какого-то, так сказать, Яна. Да, это топи болот вот этих северных, эти бесконечные озера глаз северные и так далее. И вот это страстный юг пронзает рыхлый север. Вот примерно так. Рыхло-упруги. Ну, хорошо. Значит, вот, как мне кажется, в этом сути, конечно, русские девушки сейчас наставят рога русским мальчикам. Мы посмотрим, будут ли они сбивать троллейбусные пути рогами. Русские юноши, будете ли вы сбивать троллейбусные пути рогами. Ну, что, может, интересно, может, да, может, нет. Я же не говорю, что да, я говорю, может быть, попробуем.
Это как, знаете, в той удаленной инструкции для аргентинцев,
да,
которые,
да,
как да. Ухаживать за русскими женщинами, там была такая фраза, что имейте в виду, мол, аргентинцы, у вас есть преимущество перед русскими мужчинами, вы экзотика, вы необычный, рассказывайте о своей стране и будьте уверены.
Да, 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 да. Совершенно верно. Врать, надо врать, то есть.
Министр спорта... Нет, ну зачем?
А?
Нет, врать мужчине не положено, это низко.
Врут, врут.
Мужчины, неблагородно.
Мужчины, можно сказать? Мужчины только врут. Только врут.
Вы сейчас мне прям в сердечко просто посылаете эти иглы реальности.
Мужчины только и всегда врут. Мужчинам всем...
Нет.
Слушай меня. Вся эта шелуха просто никогда вообще не слушает. Мужики все козлы, им одного надо. Одного надо. Это одно, он знает где. Все, и все. Все остальное это полная, полная требуха, шелуха, чепуха. Вообще забудь об этом слушать, никогда не слушай.
Нет, ну подождите, мужчины это ранимые создания, конечно, самость конечно, которых конечно, нужно конечно. Периодически поддерживать.
Мужчина ранимое правильно? Создание, ранимое создание.
Очень тонкий.
Которое думает, что оно...
лучшее в этом мире.
Терпит фрустрацию непрерывно, если его не хвалят каждые 10 минут и все такое. А теперь слушай внимательно.
Да.
Они все козлы, и им всем одного надо. Больше ничего. Вот просто, когда ты это усвоишь, это, наконец, и все. Он зеркалит, говорит Вадим. Ну, конечно. Слушайте, министр спорта Павел Колобков заявил, что задачей минимум для российской сборной на домашнем чемпионате мира по футболу это выход из группы. Вот это задача наша. Выход из группы. Я хотел вот эти перспективы. Министр спорта обсудить с вами. Может быть,
насколько
вы
это вообще реально?
7373 7373-948. Слушайте, министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что мы должны выйти из группы. Вот это главная задача. Я так не понимаю, что из этой группы трудно выйти, что ли? Надо быть вторым, а там единственная страна, которая играет в футбол, это Уругвай. У нас группа, можно тебе скажу?
Я тоже где-то слышала, что группа. Вроде как нам наша очень группа. Хорошая группа
наша досталась. Наша группа. Уругвай, Египет, Саудовская Аравия. Футбол играет только Уругвай. Таким образом, быть вторыми очень легко. Это быть последними, значит быть вторыми. Алло, здравствуйте.
Михаил,
да, Михаил. Ну, верно же, только Уругвай умеет играть в футбол. Все остальные не умеют.
Вы немножко, конечно, отстаете. Дело в том, что в сборной Египта есть 4 игрока, играющие в ведущих английской в премьер-лиге. Ну и, конечно, игрок, который сегодня входит в пятерку действующих, это Салах.
Салах.
Так? Да, из Ливерпуля. Но это фантастический игрок. Просто он сейчас будет играть в финале 26-го. Вот в субботу можете посмотреть на него в финале аж Лиги чемпионов, понимаете, против Реала. Салах великий футболист. К сожалению, в последние вот большие мундиали мы встречаемся с командой вроде тихой, спокойной, в которой есть один игрок, два, который играет на высшем уровне в испанском или в каком-то английском клубе. Например, Гамшик. Словак Гамшик обыграл нас в чемпионате Европы один. Понимаете, он забил угола там и все. И вот эта вот проблема есть. Там еще высочайшего уровня.
Но Нильс, Салах... Нильс говорит, Салаху всего 25, он еще будет играть и играть.
Да, Салах великий игрок. Так, ну, забить в Англии 30 голов в сезоне и вообще всех, все. Он просто раздевает всех там Барселона.
Все,
значит,
понял.
Теперь об аналогах. Значит, есть в истории чемпионатов мира два таких крепких аналога, когда чемпионат получали страны такие, ну, пример такого уровня в мировом футболе, как СССР, это было при СССР, это Швеция и Чили. Так
да.
Вот Швеция дома, имеется дома они играли.
Да.
Швеция в 58-м году дошла до финала и проиграла бразильцам 2-5, но там был Пеле, который в 17 лет просто раздевал всех. И Чили в 62-м году, которые у себя дома играли, обыграли, кстати, и шведы, и чилийцы. В первом матче плей-офф обыграли сборную СССР. Это было удивительно. И чилийцы дошли до полуфинала, вошли в четверку.
Но то это все-таки вот, латиноамериканская страна, там футбол совершенно другом уровне.
Да. Нет, ну Чили правильно, они играли дома, были сильные игроки. Санчес Рохас, они и забили Яшину. Вот, но шведы вошли в финале, они играли с бразильцами в 58 году. Ну там был Хамрин, конечно, и Хаденстрём. Это тоже огромный Хамрин, огромный игрок. Но поэтому вот на что. Но из группы, конечно, вы знаете, как с Египтом сыграют. Второй матч с Египтом. Берегитесь Салаха, он может сделать пенальти, даже два, потому что его удержать практически невозможно. Но я думаю, что выход из группы вполне реален. В советские времена за второе место в группе сильно критиковали. Мы поэтому сборная СССР в основном выходила с первого места в плей-офф в чемпионатах мира. Ну, кроме первого 58-го года, в Чили первое место в группе, в Англии 66-м первое место, итальянцев даже обыграли бы, они вообще не вышли, в 70-м первое место. Ну и вообще, пока несравнимы результаты.
Слушайте, а вот то, что это... Рамадан, вот мне Григорий из СПб пишет...
Да, есть такое дело. Знаете, я не знаю, все эти салахи, которые в Англии живут, я думаю, что все-таки Аллах позволит им как-то, и даже, может быть, поможет, да, там идет месяц, когда они только ночью едят. Ну, 25-летнему парню, вы знаете, Сергей, вы себя вспомните, вы часто рассказываете про него. Мы с вами в 25 лет по 5 ночей не спали, и хоть бы что, правильно?
Ну, это вы, вот я сейчас не знаю. Хорошо. Нет, я не такой, я был изнеженный в 25. Нет, я не мог не спать столько, я не мог пить столько, я все время имитировал.
Ой-ой-ой, я как имитировал. Помню, какие были силы. Поэтому силы, да? Салах очень опасен, но вообще команда крепкая. Египет, не надо здесь расслабляться.
Слушайте, а им можно, я знаю, ребята, просто я видел Рамадан, им можно постоянно сосать леденцы, вот они это делают. Потому что это все
я спокойно. Я вот далек от понимания, как действует Рамадан. Но ведь с другой стороны, вера как бы наоборот поддерживает, и исправление всяких вероученческих ограничений наоборот дает дух, прибавляет духа. Почему же он должен быть слабым? Я это не совсем понимаю, вообще, по-моему, это не та тема.
Еще в походе можно, есть спокойно, на походе можно есть.
А это, может быть, представлено быть как великий поход.
Да, 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 великий поход. Вот Абдул знает, сейчас Абдул спросит. Абдул, здравствуйте. Ведь будет Рамадан, и, значит, есть некие надежды, что у него будет сахар в крови низкий у Салаха и так далее. Ну вот, поясните нам, пожалуйста.
Сергей, мы про футбол или про Рамадан?
Вот здесь сочетание. Рамадан воспринимается нашими слушателями как военная хитрость. Типа...
Да. Настолько я информирован, настолько я понимаю, но если ты пропускаешь вот этот день, когда ты кушаешь, после окончания праздника, там несколько дней, ты можешь их возвращать. Еще есть такая штука интересная.
Да.
Если ты больной, если ты идешь, путешествуешь или едешь там, ну, раньше же караваны ходили, помните?
Да, 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 да.
Если ты в пути... Ты можешь Рамадан не держать.
Так, значит, а чемпионат это очевидно поход.
Он
это очевидно
уже не поход. В Египте, он же не у себя, он куда-то уехал, он вдали.
Там, это в походе, был, конечно.
Да, да. Его это могут прощать. Тем более, там сколько там, 3 игры, если они выйдут там дальше, вот, на 3 дня, а потом он может обратно и возвращать, там никаких проблем.
Конечно, конечно.
В принципе, не должно быть. Там, ну, типа, он же защищает там страну, он
как. Иншалла голами вернет он.
Он же воин пошел.
Конечно, на поход, воин пошел.
Это же тоже война.
Да.
Футбольная война.
Спасибо вам огромное. А по футболу?
По футболу. Знаете, мы говорим Египет, но не надо забывать и саудитов. У них же вообще непонятная манера игры. Это вот вы приехали куда-нибудь, не знаю, там, ну, я, допустим, вы же хорошо знаете Африку, я приехал, я не могу поднять их повадки. Как с ним общаться? Вот как они играют в футбол?
Да.
Ну, Салах, там другие футболисты европейские, их стиль игры можно, а остальные, о них вообще мы ничего не знаем. Как они себе... вот просто чемпионате бывшей Югославии играла, там, по-моему, Черногория или там футбол, они вообще играли шикарно, тем более с нашими. Вообще непонятно было, играли вообще супер.
Интересно. Что, ну, давайте ждать, давайте ждать. Но мы выйдем, мы выйдем из
Сергей,
группы.
Сергей, честно сказать, последние игры мне очень сильно зачаровали.
Давайте проголосуем.
Давайте проголосуем.
Давайте проголосуем. Мы выйдем из группы или нет? Все, понятно, что мы, как вчера было очень емко сказано, мы от одного позора идем к другому, от хоккейного позора идем напрямую к футбольному позору. Это понятно. Но все-таки мы выйдем из группы или не выйдем? 134-21-35 выйдем, 134-21-36 не выйдем, нет. 134, значит, задача ставится. Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации, заявил, что задача выйти из группы. Уругвай, Египет, Саудовская Аравия. Ну вот. Уругвай, если я правильно припоминаю, играет в футбол. Они умеют. А в Египте есть Салах. Ну все. Значит, примерно с нами все понятно. Скажите, мы выйдем из группы? Да, 134-21-35, тем не менее. Нет, не выйдем, 134-21-36. А для того, чтобы выйти из группы, достаточно занять второе место в группе. Понятно, да? Например, Уругвай первый, а мы на втором. Но вот то, что говорят люди, расстановку в группе, все почему-то настаивают, громадное большинство настаивает, что первый будет Уругвай, второй Египет. Второй будет Египет в группе. Пока вот так люди хотят видеть или хотят представить, не знаю. Я больше вам скажу. Если бы... Я лично 20 копеек не поставлю на наш футбол.
Ага.
20 копеек не поставлю, понимаешь? Ну, я считаю, что это просто...
Нет, 20 копеек я бы, конечно, поставила.
При слове футболист... Нет. При слове футболист у меня никогда в голове даже не было идеи прилагательного русский. Вообще никакой. Я понимаю, что такое французский футболист.
Нет, ну а раньше, испанский. Когда
никогда,
мы
никогда,
еще...
Никогда, раньше никогда.
Были близки.
Never forever, да. А все это, французский футболист, я понимаю, немецкий футболист, понимаю, итальянский, понимаю, голландский, понимаю. Все эти слова можно подставлять. Например, испанский, португальский, отлично. Английский, отлично совершенно. Латинская Америка, то же самое. То же самое, роскошно.
Вот с чего бы?
Аргентинский,
уругвайский. Посмотрите, люди как люди, две ноги, две
мексиканский,
руки. Ну, почему?
Чума.
Почему они бегают, а мы нет?
Ну, в смысле, потому что они бегают, почему они бегают?
То есть,
посмотрите,
это ведь такие разные нации, ну, вот разные климатические пояса, условия, разные. Экономические составляющие совершенно разные.
Не знаю. Ты была сколько-нибудь долго в Европе? Сколько-нибудь долго?
Ну, например, сколько-нибудь там, это сколько?
Ну, не знаю, две недели, три недели, я не знаю.
Да, две недели. Сицилия считается у вас за Европу?
А, нет,
не совсем,
нет,
да?
Нет.
Тогда нет.
Сицилия не считается, они медленные. Там, где абсолютно быстрые люди, абсолютно быстрое течение событий, не знаю. Понимаешь, вот, ну, просто пойми, они быстрее. По нервной системе, по голове, по взаимодействию, у них все быстрее. Представь себе, что они просто быстрее, как устройство. Эти люди быстрее, как устройство, понимаешь?
Ну, подождите, вы хотите сказать, что бразильцы, они
быстрее.
Такие...
Быстрее.
Почему? Они же расслаблены, они же
они
как
очень,
все южные
очень.
Люди.
Тебе кажется,
очень.
Тебе кажется. Какие они быстрее? Что ты говоришь, о чем ты говоришь? Нет. Бразильцы? Да. Латиноамериканцы все.
Ну, то есть у меня такое ощущение, что у них танцы, веселье и...
Да, но это скорость адская. Все равно на адской скорости. На адской скорости, Эльвира. Ты пойми, они вскормлены молоком белки, как они друг о друге говорят. Вскормлены молоком белки. Они двигаются как белка, говорят как белка, все делают как белка, понимаешь? Я в Бразилии когда был, я возвращался в гостиницу, ложился мертвый. То есть у меня 2-3 часа там разговора с бразильцами, 2-3 часа. Я возвращаюсь, вот так все делаю, так... Я бил себя по лицу. Вот эта мышца, которая идет вот от сих до сих, вот как бы вот эта мышца на лице, она у меня каменела от того, что я постоянно разговаривал с бразильцами, как они, да? И, ну, я как бы именно зеркалил полностью собеседника и разговаривал, как они. У меня потом лицо было такое, что мне надо было массаж лица делать, потому что я просто умирал от ужаса. И они так делают постоянно, по 16 часов в день, абсолютно не уставая, на завтра опять шарашат и так далее. Другой темп, понимаешь?
То есть вы думаете, что футбол выигрывают быстрые люди?
Да, я так думаю. Футбол выигрывают быстрые люди. А в шахматы, может быть...
Интересная мысль, да.
Да, тоже быстрые опять выигрывают в шахматы. Понимаешь? Да все выигрывают быстрые люди, а все проигрывают медленные.
Нет, ну шахматисты-то у нас есть.
Нет, медленные выигрывают вечность, я думаю. Я думаю, что медленные выигрывают вечность. Какие шахматисты? Евреи? Они как раз южане. Это южане.
Нет, ну наши живут-то у нас.
А, правда?
Да. А вот этот вот норвежец он, по-моему, да?
Да.
Магнус Карлсон.
А у них тоже какая-то быстрая очень нервная система. Посмотри, потому что финны как ездят на ралли-рейдах, посмотри, как финны ездят на гонках. У них какая-то нервная система тоже быстрая. А у нас медленная. У нас медленная нервная система, тебе объясняю. Ну где? Ну кто на Формуле-1 русский ездит? Объясни мне. Ну просто что ты мне скажешь.
Нет, был мальчик очень
был
мальчик, молодой.
Да. Был мальчик, да, я знаю. И все. Понятно? Ну вот я тебе объясняю. Северные народы, но не русские, например, там, прибалты, они, у них быстрая нервная система. Быстрая. Посмотри, потому что они прекрасные гонщики и так далее. Понимаешь? Русских нет. Ну нет, просто нет и все, нет их. Мы понимаем это и все. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ой, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Значит, есть такая игра, называется «Футбол в зале», «Футзал».
Да.
Наши постоянно проходят и до финалов в чемпионатах мира. Там игра в два раза быстрее, чем на большом поле. То есть у нас очень быстрые ребята.
Хорошо, ну объясните мне тогда феномен, почему они на в два раза большем поле не делают ничего подобного.
Я думаю, что изначально все связано с коррупцией и проходом туда игроков в сборную.
Ну смотрите, есть, например, пинг-понг, там китайцы держат, понимаете? Ну нет, вот, я не знаю, почему-то мне мой пример все равно нравится, хотя вы меня побили, конечно, но, может быть, это частность какая-то, может быть, там просто сплотилась какая-то маленькая группа невероятно быстрых ребят?
Нет, это тоже футбол, и там тоже клубы, и у нас много сильных клубов. Я но понял. В большом футболе туда не проходят люди, мало отбора. Футболистов много, но заходят туда только избранные.
Я понимаю. Спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Москва.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, смотрите, да, он, в принципе, является спортсменом. Я вам объясню, почему,
почему?
Происходит. Можно начну с вопроса? Вот сколько давайте. Времени вы посвящаете вашей работе в сутки?
На самом деле, вот меньше 24, я сейчас скажу некое преувеличение, но меньше 24 часов в сутки невозможно, потому что иначе...
Меньше 24 часов в сутки невозможно,
да,
понимаете, разница
да.
между нашим спортсменом и иностранным, знаете, в чем она заключается? У
да.
нашего спортсмена на его работу уходит 2 часа в день, это тренировка, все, да,
да?
дальше
да.
он идет, занимается семьей, детьми, там еще чем-то,
да, да, да.
чем угодно, да. А иностранный спортсмен, в том числе топ-звезды, такие как там Роналду, да, в футболе,
да.
или там Сидни Кросби, канадец, хоккеист, они живут этим.
Живут.
То есть они едят для игры,
да,
они
да, да,
там
да,
спят
да.
для игры. Да? Вот была программа про норвежца у Лейнер Бьерндален, да, это биатлонист известный, там выиграл,
да.
потому что вообще легенда. Вот он там, он говорит, я, говорит, только 2 часа в день, вот там перед забегом, да, я погулять хожу, а все остальное
да.
время я сплю, ем там и так далее, он готовится к старту, это его
конечно, жизнь. Конечно.
Вот и все, понимаете,
а
у нас немножко другой менталитет, у нас вот вышел, тренировался кое-как там на часы, глядя, скорее бы она закончилась, эта тренировка, и пошел дальше заниматься какими-то делами.
Я когда-то давно вот эту формулу для себя разработал, будучи студентом, ко мне подошел мой приятель, который спросил меня, сколько часов в сутки надо изучать испанский язык. Ну, я там работал уже переводчиком, uh-huh. и все, и он говорит, сколько часов в сутки? Я тогда разработал эту формулу, я посмотрел на него, его Серега звали тоже. Я говорю, Серег, меньше, чем 24 часа в сутки не имеет никакого смысла. Ну, просто нет смысла затеваться. Если ты делаешь это меньше, чем 24 часа в сутки, нет смысла.
Вот
когда у тебя будут сниться сны на испанском, когда ты будешь каждый свой диалог переводить, а? Каждое свое слово переводить подстрочно, не подстрочно, а там синхронно в голове другим полушарием. Вот тогда считай, что ты более-менее начал заниматься.
Да. Ну вот в этом, понимаете, да. в этом причина. И опять да. же, если даже взять нашу недавнюю историю, да, когда наши тоже хоккей
да.
выигрывают, да, ведь как было, они там по 9 месяцев на сборах были, их закрывали на
да.
сборах, они
да.
там тренировались. Ну как бы это преподносилось как некая каторга такая, да, вот они там претерпевали.
Да.
А иностранные спортсмены не претерпевают, они сами создают для себя такие условия, потому что они знают, что они должны быть готовы. Потом у нас какая подготовка, да, у нас вот есть сезон, потом наши отдыхают, потом у них предсезонные сборы. А сборы для чего? Чтобы сделать задел на весь сезон, там их после вывести, да,
да
вот из этого
да.
отдыха. Так вот, иностранные спортсмены, они не растренировываются вообще, да, вот я просто знаю их программы тренировок, они вообще не растренировываются, они тренируются даже в отпусках, причем тренируются очень интенсивно.
Вот, я понимаю. Понимаешь, что я сейчас начну хвалить русских, но русские геройские дети.
Да.
Геройские mm-hmm. дети. Вот это народ, ну, и мое понимание, извините, я говорю только о своем мнении, это мое мнение. Мое мнение, что русские геройские дети. Они честные, народ очень честный, русский, да? Очень самоотверженный, очень народ правды, такой, ну, правды, настоящей правды. Которые за правду готовы драться. И они герои, на самом деле, русские герои. Но слово «дети» здесь важно. Слово «дети» означает, что если не сказали вот, там, отжиматься, то, ну, не сказали. Не сказали. А когда сказали, мы что же? Сказали отжиматься. А потом, ну, не сказали, значит, ну, не сказали. Понимаешь? Мы геройские дети. Мы геройские дети. Ну, мы, я говорю, мы расширительно инкорпорировать себя в это прекрасное сообщество, в это красивое сообщество русского народа. Я себя инкорпорирую. Может быть, не по праву, но я как-то рядом же все время, да? Я сибиряк, я дальневосточник, поэтому я очень хорошо знаю русских. Русские геройские дети. И поэтому то, что говорил сейчас слушатель, это очень важно. Это очень важно, потому что мы, если нам не сказали, так, ну, не сказали, что? Ну, это лежит, тогда что? Понимаешь?
Да, но это дело, которое тебе нравится, нет, которое у тебя получается.
Нет. Потому что американец делает, живет, делает. Понимаешь? Американец, he does live. Он делает, живет. Да, он да, делает, живет. Понятно, да? А мы, ну, как-то кантуемся это. Ну, сказали, нормально все. А потом говорят, ну, давай это. Ну, сказали делать, ну, сказали. Потом не сказали, ну, не сказали. Понимаешь? То есть мы не делаем, живем. Мы, это с нами происходит. Это разница огромная, понимаешь?
Да, я
американец,
понимаю.
Американец делает, живет. He does live. А с нами жизнь происходит. Ну, это с нами, вот случилось. Ну, вот случилось, смотри, как, что случилось. Новости случились. Ладно, ребят, хорошо, мы про футбол поговорили. Я, честно говоря, я хотел сказать, что очень много сейчас сообщений: не сдавайте друг другу квартиры, не сдавайте квартиры, не сдавайте квартиры. Вот
почему
мне,
это?
Значит, потому что все говорят, что англичане репостят. Мне несколько человек прислали, что в группах ВКонтакте, в группах в WhatsApp люди перекидывают друг другу с ужасом, что англичане разгромят квартиры. Англичане разгромят квартиры на чемпионате. И это становится таким трендом. С одной стороны, хочется за 40 тысяч в день сдать квартиру. Вот, ужасно
это
хочется.
Это просто оправдание для того, чтобы сдать свою квартиру за 40 тысяч. Понимаете, у нас риски такие высокие.
В день.
Но, вообще, а? Я не понимаю, на самом деле, что происходит с людьми.
Да. Нет, 40 тысяч в день.
Жажда наживы.
Жажда наживы.
Такая
привлекательная. А почему это плохо? Жажда наживы. 40 тысяч в день. Каждый день.
Это отвратительно.
Слышишь, ты смотришь такая на
квартирам судят о стране, да?
Почему?
О людях. Ну, вот я приезжаю, например, в другую фестиваль. Например.
Фестиваль.
День Святого Патрика. Я еду в Ирландию, такая довольная и счастливая.
Да.
И мне неожиданно сдают в 10 раз дороже, да, например?
Почему 10? Сколько ты заплатишь? Сколько ты заплатишь?
Например, кстати...
Я в Риме жил в квартире один раз. Я снимал, ну, в смысле, квартира превращена в гостиницу.
У меня
была комната с туалетом, с душем своя, и там было... Даже брекфаста не было никакого. То есть, ну, сколько я просто мог выйти и позавтракать на улице. Это там. В Риме. Сейчас не помню, сколько мы платили. Может быть, евро... 70-80, наверное, за ночь. 70-80. Ну, хорошо. Если, например, 100, то это сколько получается? Ну, например, если за 100 бы я, то это было бы, соответственно, там 7 тысяч, правильно? Ну, 7300, 7,5 тысяч. 7,5 тысяч в сутки. Без всякого чемпионата, понимаешь? Я вот в Риме. Ну, а что? Тут чемпионат, извини.
И это Рим. Я снимала в Питере квартиру в центре на Староневском за 3 тысячи.
В сутки.
В сезон, да.
В сутки.
Да.
Я не знаю, ну я тебе прямо скажу, что это третий Рим и четвертому не бывать, во-первых. Во-вторых, Москва сегодня прикольная, ну правда, ну давай прямо скажем, что Москва типа прикольная, тут погулять езди, и все, и прекрасно. Хорошее местечко Москва, ну не ужасное, ну не ужасное.
Нет, не ужасное,
ну, сегодня сейчас солнце,
весьма
сегодня
приятное.
Сегодня солнца мало, но не важно, но все равно клево, а? Чем? Сегодня климат чем хорош? Можно на мотоцикле в куртке ездить, тяжелый, и нормально будет. Сегодня будет плюс 20 максимум. Ну так вот, значит, Москва прикольная, 40 тысяч в день. Ну а что? А что? Если нет гостиниц, если это место такое полувоенное. Москва же полувоенное место, такое по ощущению.
Понимаешь? Ну, во-первых, где в Москве нет гостиниц?
Ну нет их. Где? Нигде. Их нет просто.
Везде они.
Гостиницы?
Слушай, даже напротив моего
да
дома есть гостиницы.
Да их не хватает, ты же смеешься?
Я не знаю, кто вообще там селится.
Ну давай, скажи мне, где? Ну их нет, не хватает номеров.
Как не хватает? Вся Москва.
Да я умоляю, вся Москва в китайских туристах и в их автобусах. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, слушайте, но мне кажется, это будет некрасиво лицо свое, ну, показывать такое, вот, выставлять в таком плане, сдавать квартиры за такие деньги.
А почему? Они предлагают эти деньги, это же агентство. К вам приходит милая девушка с говорком какая-то, нашинская, которая говорит, наше агентство снимает для иностранцев, вы будете получать 40 тысяч в день, а что плохого-то, я не
понимаю? Ну, а потом столько разговоров будет.
Я умоляю, за 10 дней 400 тысяч, и пусть говорят, пусть говорят. Помните эту песню? Помните эту песню? Нет, а что, Андрей, Андрей спасатель звонит. Андрей, здравствуйте. Андрей, ну вы уже удаляетесь, вы уже к Минску подъезжаете, к Минску, я думаю, а?
Здравствуйте. Алло,
алло, да. Да, вы уже к Минску, я говорю, подъезжаете, все, едете от Москвы и едете, все.
Ну вот качу и качу, да, по Новой Риге, хорошо.
Да, такой, да, нет, да, да.
Но гостиниц нет действительно, потому что вот те гостиницы в ДНХ, которые, например, самый большой комплекс, я считаю, Восток, Заря,
Алтай. Там, да, да, абсолютно, да.
И они сейчас работают в гостиничном варианте, то есть там заселены строители то ли метрополитена, то ли что-то еще, в общем, строители Москвы там живут.
Да.
В таком варианте, просто, наверное.
Да.
Короче говоря, все торгово-офисные центры.
Ну все, гостиниц нет. Что-то Хасаншина думает, что полно гостиниц. Их нет просто, нет. Либо они скандально дорогие, скандально дорогие.
Слушайте, напротив моего дома гостиница, приезжайте, гостиница, живите.
Гостиница будет стоить тоже 30 тысяч, 40 тысяч, только номеров нет. За ночь номер. Ну серьезно говорю. Она не понимает ничего.
Нет, нет. Для меня она...
Слушай, если тебе платят...
Просто неоправданно, дорогой, она не стоит 40, таких денег.
Если тебе платят 400 тысяч за 10 дней, минуточку, за 1 200 000 за месяц, то пусть говорят. Помнишь эту песню? Я хочу вам напомнить эту песню, которая называется «Пусть говорят». Вы, конечно, помните. Ты помнишь эту песню? Она не помнит.
Надо послушать.
Ну, откуда взялась эта фраза «Пусть говорят»? Откуда? Откуда она взялась? Это перевод вот этой песни. Я серьезно говорю?
Más dicha que dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras. Y es mucha más la luz que la oscuridad.
Пусть говорят. Пусть говорят. Все остальные. Пусть говорят все остальные. И вся. Понятно? Ты не знаешь этой песни?
Нет. Нас осудят, ну и пусть, да.
Пусть говорят. Пусть говорят. Цветов больше, чем скал. На свете больше цветов, чем скал. Пусть говорят. Los demás, все остальные. Пусть говорят, все остальные. И все. Это примерно как пусть идут в жопу, то же самое. А? Que vayan al culo, por el culo. И все. Ну и так далее. Ты же не знал этой песни, ты не знал этой песни прекрасно. Это поэтому Рафаэль. Я уже, он уже умер от старости к тому времени, как я родился. Это древность, это какая-то древность. Но одна из древних моих педагогов на испанском языке все время напевала. Я спросил, что это значит, она сказала, что это значит пусть говорят. Пусть говорят. Digan lo que digan. А? Ну это два субхунтива.
Ну я буду среди тех, кто говорят. А? Да.
Что?
Осуждать буду.
Не надо осуждать никого.
Укоризненно глядеть на цены.
Зависит все от цены. Все зависит от цены, я тебе объясню. Если тебе платят, значит, если там 5 тысяч в день, тогда стыдно. Если платят 40 тысяч в день, стыд проходит. Все. На этом закончили стыд. Все. 1 200 000 в месяц, я умоляю. Digan lo que digan. Los demás. Digan lo que digan los demás. А кто сдал? Кто сдал? Позвоните, кто сдал. Вы уже сдали. Ну, скажите, вы сдали квартиру. Вы сдали квартиру или нет? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы сдали квартиру англичанам?
Нет, не англичанам. Просто у меня соседка, ей предложили через агентство
да.
Ровно 1 миллион рублей за вот. 30 дней.
И я все, и правильно, вот надо сдавать, и точка, и все. И пусть они ее сожгут.
Квартира...
А квартира большая на Бауманской, 160 квадратов.
100? Нет, 160 надо больше брать. Ну ладно, скажите, что она продешевила. Значит, агентство взяло себе половину. 160 квадратов, нифига себе, на Бауманской. Кто? Вы сдали англичанам. Алло, здравствуйте. Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте. Вы сдали англичанам квартиру?
Да, сдал.
Ну скажите, сколько? Ну сколько примерно?
Ну я не англичанам сдал, я сдал французам.
Да.
Потом 10 дней, потом испанцам и американцам.
Скажите, ну вы ставили какие-то условия, что не курят в квартире? Какие-то условия ставили?
Да, да, есть агентство, ну, сайт такой, да.
Скажите, наоборот, вопрос. Они, например, там паркет сфотографировали или нет? Или это так уже, ну, как получится?
Не, ну я выставил фотографии своей квартиры, чтобы
да.
там они видели, что снимают.
Нет, нет, нет. А вот по результатам, деле, если они будут шаркать...
Был месяца два назад.
Скажите, вопрос, а если они начнут шаркать сапогами, а в сапоге будет торчать какой-то гвоздик сапожный, и они покорябают паркет, еще что-то, вы же это понимаете,
я
да?
страховой депозит закладываю.
А-а-а.
То есть, если будет что-то не так, то
да.
они мне оплатят.
Вы же понимаете, что они неразумши будут ходить и так далее, курить там, значит...
Ну, я проверял, да. то есть я сначала отзывы о них посмотрел, они снимают по всему миру, то есть это да. распространенное дело, я сам да. пользовался, ездил в Таиланд, снимал такую квартиру, вот, очень удобно,
да.
и, естественно, относишься достаточно трепетно к этому всему, хотя я там с детьми ездил. Вот. И, соответственно, от них тоже, наверное, прошу и этого. Я
ну, это же холостяцкая. Извините, как вас зовут? Извините, пожалуйста.
Меня Ренат зовут.
Ренат, но это же холостяки. Значит, там будут какие-то курящие шлюхи, которые в постели, отвернувшись, станут курить. То есть
ну,
это...
Да, нет? Ну, Сергей, ну вы же знаете европейцев. Ну, почему вы так к ним относитесь?
Не знаете, вы, я...
Они нормальные люди. Это
я посел...
Мне стрёмно будет сдавать нашим, чем... им. Потому
это
что я
правда.
Там езжу в Европу и вижу
правда.
Интеллигентных людей, которые там на любую агрессию ступор впадают.
Это
и...
правда. Это то, что вы сказали, верно. У меня была в древности квартира в Минске, которую я сдавал посуточно. И туда приезжали командировочные, и мне рассказали соседи, что там частенько окно моей квартиры на третьем этаже распахнуто, и там сидит обнаженный по пояс мужчина с гитарой и сигаретой, и кажется, не очень трезвый. И он там проводит выходные и так далее. Но это был в Минске белорус, то есть белорус. Я, конечно, европейцы, мне кажется, в этом смысле поспокойнее.
Поспокойнее, поспокойнее. Я сдавал квартиру нашим там девочкам, и там с мальчиком, да, я думал, что они пара, но там потом мне рассказали, что там и негры приходили.
Сложная
и там
семья, вот, да, сложная.
Такой,
семья что... сложная. Open family это называется, open family.
Ну да, ну сейчас кто думает, что вот такие большие расценки, кстати, ажиотаж был месяца два назад, сейчас очень много предложений вот этих летних дачных квартир, которые съезжают на дачи, и, конечно, они обрушили достаточно рынок.
Спасибо, вот, держитесь.
Успел, тот
снял. Я вам желаю удачи во всем, во всем, во всем.
Спасибо.
Давайте, ура-ура, это был Ренат, который сдал так французам, а также испанцам, а затем по 10 дней у него. Значит, я не верю, что Михаил сдал. Михаил, вы сдали квартиру англичанам?
Здравствуйте.
Есть квартира там рядом, никто там не ждет десятилетия. Нет, конечно, сдавать не буду. Хочу, во-первых, спасибо вам за Рафаэля.
Да.
Это были баснословные времена. Это
да.
совсем не древность, это начало 70-х.
Что вы говорите?
Сара Монтьель, фильм «Пусть говорят» назывался.
Диган Локе Диган, Лос Демас.
Да, исполненные романтики любовные.
Да.
Это шикарно было. Они были одеты модно. 70-й стиль. Мы еще тут носили черт знает что. Они уже по той моде французской. Значит, квартира есть, не сдаю, потому что для меня футбол это футбол и больше ничего. Скажу вам так.
Да.
48 предварительных матчей, они разбиты на 11 городов.
Да.
Понимаете, в Москве будет всего там сначала 3, а потом 16 плей-оффовских матчей. Поэтому всего количество матчей в Москве, оно небольшое. Совершенно небольшое. Поэтому этот ажиотаж действительно был нагрет и так далее. Второе, что хочу сказать. Вот в обычном режиме, без чемпионата мира, на первом месте по востребованности арендаторов квартир стоят иностранцы. Хотят японцев, китайцев, американцев. Поэтому я не знаю, откуда. Да, английские болельщики давно присмирели. Знаете, их обкарнала федерация международная давно. Они уже себя ведут более-менее прилично.
Я бы японцев пустил. Они ходят в белых носочках, все время разуваются и так далее.
Но, во всяком случае, правильно сказал предыдущий вот выступающий, звонивший, что в среднем, если взять без флюктуаций, без отклонений, то, конечно, намного рейтинг западного обывателя, который снимает выше по чистоплотности, по морали и так далее. Но это просто понятно почему.
Ну да. Спасибо. Все хорошо. Ребят, мы выяснили, кто что сдает, и кто как сдает, и кто чего разнесет. Вообще, какое-то сладостное предвкушение денег. У тебя есть сладостное предвкушение этого прекрасного чемпионата? Есть какое-то сладостное предвкушение денег, торжества? Я всегда уезжаю. Я в 80-м году уехал, когда умер Высоцкий из Жо-Дассен. И была Олимпиада здесь, в Москве, и я свалил.
Это было принципиальное решение.
Принципиально, да. Да, тем более, что меня кооптировали потом, хотели переводчиком. Ну, там все... Сначала меня выгнали, я не ходил на занятия, были специальные переводческие занятия. И мне сказали, это высочайшая честь, раз ты не ходишь, то мы тебя выгоним. И выгнали. Выгнали, а через 3 недели сказали, так, быстро, ты тоже переводчик. Я, почему? Ну, мы там не добираемся, значит, ты переводчик. Я сказал, ну, вот это вам только кажется. Это вам только кажется. У меня уже билеты, я еду на море. И я сидел на море, и в этот момент, сказать, и отпевал, может, не отпевал, а как-то страшную тризну устраивал по Высоцкому, пьяную и так далее. Но нет, я не хотел. И сейчас тоже я уезжаю.
А почему?
И сейчас я тоже уезжаю.
Ну, вот, ну что вам не нравится?
Мне не нравится...
Улицы будут полны шальной радости, может быть, но не факт,
Не знаю. Когда все собираются куда-то, я разворачиваю кобылу мордой, хвостом к событию. Когда все куда-то... Как только все куда-то соберутся, я разворачиваю свою кобылу хвостом к этому событию. Всегда так. И в этот раз я тоже уезжаю.
Очень нравится,
что будет в июле.
приходится прижимать плечи, когда гуляешь.
Кассандра, ты отпашешь.
Я с ножкой.
Но я не весь чемпионат, я только в июле я уеду, и все, на июль. И ты отпашешь спокойненько, и все. А я там буду вот с Дмитрием Гудини изучать на Бегуре.
Мы тут с Аношкой будем толкать плечами иностранцев.
Вы будете толкать, вы будете рассказывать про футбол, вы будете рассказывать всякие чуждые вам вещи. Тем не будет никаких, как ты понимаешь. Все будет чушь какая-то собачья. Нет, ну тем настоящих не будет для обсуждения, никаких политических, ничего. Слушай, хорошо, давай поговорим о золоте Москвы. Меня очень интересует золото Москвы, и эта тема с нашим... Ремчуков поразительную написал вещь. Константин Ремчуков, он написал удивительную фигню. Он написал, что Brexit стоил сколько-то денег, там десятки, 10 миллиардов долларов. Ну, давай, в доллары, да, или фунты, неважно, так, наверное, будет корректнее. Так вот, значит, он написал, что за счет русских заплатят. Вот это то, что сейчас Романа Абрамовича не пускают в Великобританию, то это, значит, вот означает... Сейчас Ремчукова просто ищу. Ремчуков. Я ищу его телефон. Константин Ремчуков. Давай позвоним. Но я думаю, он спит, естественно, как всем либералам положено. Либералы в это время спят. Сейчас я... Попробуем.
Каким образом заплатят? Заморозят активы и конфискуют их? Что?
Ну, фактически, это очень интересная мысль. На самом деле, что они попробуют сначала через, значит, вот, ну, там, сначала... Абрамовича деньги забрать, в том числе заморозив активы, отобрав активы и продав их там, не знаю, понимаешь, да? То есть окажется, что все эти дома, там по 100 миллионов фунтов, все эти дома на нечестные деньги, и все это можно будет реализовать, все это можно будет продать и так далее, понимаешь, может быть. Я пытаюсь дозвониться Константину Ремчукову, который это написал. Ну, для того, чтобы он подтвердил, на самом деле. На самом деле, нам Константин Ремчуков, если честно, не нужен.
Но ведь тогда они потеряют. Потеряют инвестиции, потеряют, собственно, бизнес.
А как тебе сказать? Они же все это обрамляют в некую позицию гиперчестности. И с этой точки зрения их похвалят американцы, их похвалят на рынке везде. Скажут, ну, посмотрите, какие люди. На самом деле, совсем не нужны им деньги. Совсем не нужны. То есть они отказываются от русских денег. А на самом деле, говорит Константин Ремчуков, они их только получат. Я не понимаю,
Да, но я имею в виду все остальные. Те же, например, арабы, те же китайцы и прочие.
Ремчуков полагает, что и за ними придут тоже.
Вот, исход не начнется ли из Англии?
Начнется. Начнется исход.
Так а в перспективе-то они потеряют?
Ну, потеряют не как сказать, не not very good consumer. Они потеряют несколько сотен богатеев из каждой страны. Ну и что? Ну ничего страшного. Понимаешь? Я не считаю, что это какая-то большая заметная потеря. Так что нет. Эта мысль, мне кажется, чрезвычайно интересной. И я в этой именно связи пытаюсь дозвониться Константину Ремчукову, который, разумеется, не берет трубку. Но потому что он спит. Либералы спят просто сейчас.
Да нет, он просто, наверное, на работу идет.
Либералы, знаешь, сейчас. Как делают? Они встают в 11, в 12, ну, потому что они ложатся в 4. Потом они идут в гимнастический зал, где упражняют мышцу, значит, до 2 примерно. Ну, там, ну, бассейн, все дела. Ну, они завтракают в 2:30 где-то. Ну, это такой рабочий день либерала. Вот, так
и Ремчуков. Слушай, мне нравится.
Тебе нравится? Хорошо. Значит, я хотел сказать, что Лондон и золото Москвы – это очень интересная тема, которую я хотел бы обсудить. Великобритания беспокоится за национальную безопасность. И здесь есть два взгляда. Два взгляда. Во-первых, ну, вы знаете, что Роману Абрамовичу не продлили инвесторскую визу. Впрочем, и не отказали. Но он теперь должен будет доказывать свое право на... он уже должен будет доказывать свое право на продление инвесторской визы, что, надо полагать, для него странно, потому что прежде это продлевалось как-то автоматически. Ну вот, сейчас надо доказывать.
Сейчас придется поднапрячься.
Да. Был опубликован, как вы знаете, комитетом по международным делам британского парламента доклад «Золото Москвы. Российская коррупция в Великобритании», который говорил о грязных деньгах россиян.
Да.
Значит, и этот доклад говорит об опасности экспорта и, соответственно, импорта Великобритании коррупции из России. То есть, как бы вместе с русскими... русскими деньгами в Великобританию перетекает коррупция. Уже ужасающая. И с этим... Да, есть реплика Михаила Ходорковского, который уже тоже говорит об этом. Он тоже говорит, что Россия экспортирует коррупцию и преступность. И преступность, на самом деле, преступность сознания. То есть преступность...
Но ведь кто-то же вот как раз недавно говорил о том, что в Великобритании совершенно невозможно дать кому-то взятку или с кем-то договориться за само такое предложение поговорить... Неформально. Нет. Тебя могут посадить.
Об этом написал недавно Чичваркин. Он очень интересно. Чичваркин сказал... По-моему, Чичваркин. Я, может быть, ошибаюсь.
Нет, я где-то в другом месте читал.
Не у Чичваркина? Прекрасная фраза была, что с англичанами вообще нельзя договориться. Вот подумай сейчас не о взятке. Подумай о другой категории. Договориться. Вот
ну, да,
Восток.
Да.
Восток. Да, ну подожди, я Чичваркина продолжу сейчас быстро. Значит, с ними нельзя договориться, их можно только убедить, англичан. А если нельзя убедить, то можно засудить. Вот если ты с англичанином имеешь дело, ты можешь его убедить. Договориться невозможно. Ну, договориться на основе всяких, так сказать, давай договоримся, да? Невозможно. Убедить можно. А если не убедил, можно засудить. Вот это, по-моему, это фраза Чичваркина. Вот, и вот подумай об этой самой категории, что такое договориться. Вот почему в Египте можно договориться. Понимаешь?
Да.
Вот почему
да.
В Арабских Эмиратах можно договориться. Ну, можно. Можно, реально можно.
Угу.
Значит, я думаю, Владимир из Дубая, может быть, меня опровергнет. В Иране можно договориться. В Китае... есть целый ряд, гигантская часть жизни, гигантская, не все, к сожалению, не все, где можно договориться, понимаешь? В России можно договориться почти по любому вопросу. Вот эта категория договориться, она в Англии отсутствует.
Каким образом тогда встречный вопрос?
Тем не менее, они договорились. Тем не менее, они договорились.
Вот
я помню
сознание?
Очень хорошо. Я тебя очень хорошо помню.
Как?
Нет, сейчас к нам приедет принцесса, говорит мне Борис Березовский. Mm-hmm. Я у него жил в имении вот этом, рядом с Виндзором. Значит, сейчас к нам приедет принцесса. Ты там приоденься. Хорошо. Ну, в смысле, что-нибудь там, рубашку какую-нибудь надень, что ли. Я ходил в майке, как всегда. Вот. Ну, можешь не появляться, пожалуйста, я сам ее приму. Я говорю, а что будет делать принцесса? Она говорит, пить чай. Пить чай, Ленка придет, значит, я, принцесса будет, и ты. Приходи, ну, рубашку надень. Хорошо, я говорю, хорошо. Ладно, приезжает принцесса. пьет чай. Принцесса дома Виндзоров. Пьем чай. Чай, пьем, пьем чай, едим печенюшки, знаете, какие-то кукис там все. Потом она встает и уезжает, все. Ну, сколько она провела? Ну, я тебе скажу, минут 40.
Так. Зачем?
Может быть, около часа. Значит, Боря мне объясняет. Я ей подписал чек на разминирование минных полей в Африке. Но это не Диана была, а другая. Не Диана. Важно, что Диана занималась разминированием полей. Он говорит, я ей подписал на какую-то хрень вот такую, типа разминирование минных полей в Африке, чек на 30 миллионов фунтов стерлингов.
Неплохо.
25. Не помню. Я понял, что я тогда пересчитал, что 40 миллионов долларов. Ну, а, значит, наверное, подал 1,54 был, наверное, 25 миллионов фунтов стерлингов. Короче, он подписал принцессе, она за это попила чай. Ну, понимаешь, это коррупция это или не коррупция, не знаю. Понимаешь? Потом он говорит, я не мог определить детей в школу. Ну, фига себе, там вообще там дедушки должны записывать внуков. Такая вот школа. Угу. Я, говорит, построил библиотеку. Построил здание. За 20 миллионов фунтов стерлингов. Взяли. Глеба с Ариной взяли. Ну, то есть там нет коррупции, но там как бы вот, да. Движение.
Подъем. В движении.
В движении. То есть как бы пролезть все равно можно. 6 баллов осталось, ребят. Очень тяжелый город. Все тяжелые места вы знаете без меня. Давайте, хары, удачи, удачи. Слушайте нас, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, вторник, 22 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
61.45 у нас сильный рубль. Сильный рубль, товарищи! Хороший, 61.45, 72.28, пожалуйста, по евро. Ну что вы хотите? Это вам не 73 там с лишним. 79.50, нефть как вчера. И, наконец, главная пара, 1.17.61 здесь в диапазоне. Мы вчера видели доллар чуть дороже на 1.17.28, 1.17.61, все равно он здесь в диапазоне. И посмотрим, давайте, пожалуйста, 8.311, это... Этот самый у нас биток. Ну хорошо, давайте говорить о деле. Слушай, я хотел поговорить. Подожди, Трамп, что Трамп потребовал? Сейчас меня напоминает. Трамп потребовал от режима Мадуро. Слушай, с этим Мадуро, конечно, удивительная, потрясающая вещь на самом деле.
Какая?
Я не шутя удивлен тем, что при Мадуро инфляция 14 тысяч раз, то есть не процентов, или 14 тысяч процентов, что-то ужасное, и при этом, ну, а с другой стороны, в Зимбабве инфляция еще больше, а люди, в общем-то, сказать, рады голосовать за своего диктатора, и все, то есть,
ну, какой-то, какой-то эффект. Мне кажется, немножко другая.
Венесуэла, а в чем?
Не знаю, ну, по каким-то ощущениям. Почему ты воспринимаешь ее как-то...
Не знаю. А я
как развитую страну,
а
да?
Я вот... Нет, вот зря ты.
Ладно,
вот,
развивающуюся.
Ну вот прямо вот зря и все. Ты то, что ты говоришь зря. Ну вот я просто тебе говорю сейчас, серьезно. Если посмотрим, Ростислав. Я звонил некоторое время назад, как вы помните, Ростиславу Ордовскому, который в Венесуэле... Для того, чтобы он мне пояснил в тот раз это был вопрос про Кубу, не про Венесуэлу. Но на самом деле я мог бы спросить у него и про Венесуэлу. Насколько я понимаю, если я правильно информирован, он не скрывает, что он не за вот нынешнего диктатора, а...
Но его там, видимо, любят.
Кого?
Мадуро.
Ордовского?
Нет, Мадуро, венесуэльцы.
Не знаю, что значит любит?
Ну, это как-то, ну, странно, согласитесь. В стране все плохо, вы можете обкладываться деньгами, нет продуктов, но вы избираете этого же президента еще раз. Что, вы думаете, это от безысходности?
Что-то происходит с людьми, я не говорю о стокгольмском синдроме, но что-то происходит с людьми. В тревожные времена им хочется как-то замереть, окуклиться. Ростик, привет. Ола.
Привет.
Я звоню с радио. Это радио. Ты в эфире. Скажи, пожалуйста, два слова о перевыборах в Венесуэле. Это на 6 лет. На 6 лет ситуация за 6 лет. Если она все время близка к краху, то 6 лет еще выдержит режим?
Этот вопрос очень трудный, и здесь будет зависеть от количества, от состояния населения, насколько население готово это выдерживать. Но то, что Венесуэла будет продолжать, к сожалению, катиться вниз, и очень быстрыми темпами, то есть мы не достигли дна, и дно очень далеко.
Скажи, но проголосовали, тем не менее, сколько-то миллионов человек за Мадуро, да, там 9 миллионов, я не помню, ну, заметное число людей проголосовали за Мадуро, так или иначе. Значит, он популярен в некоторых прослойках?
Я могу так ответить. В прошлом году, когда были выборы в эту новую квази-ассамблею,
да.
В июле.
Извини, надо пояснить людям, нашим слушателям, не все в курсе, что там два парламента. Значит, есть один...
Официальный парламент.
Есть конституционный парламент, и есть еще придуманный Мадуро отдельный парламент ассамблеи.
Да. И на выборы именно того парламента придуманного, компания, которая управляла всей системой автоматизации машин по принятию... значит, избирателей,
да.
Они все уехали из страны за 3 дня после этих выборов и уже в Лондоне объявили, что они не могут гарантировать правильность результата.
Таким
образом, сегодня очень трудно говорить о том, что голосовали 9, 5 или 3 миллиона, как информация не аудитирована и не проверена.
Это трудно понять. Скажи, пожалуйста, мы знаем, что, тем не менее, в странах с неразвитой демократической культурой, как правило, решает не народ, а элиты. И если сегодня, не важно, что думает народ, важно, что думают элиты. И особенно важно, раз мы говорим о Латинской Америке, что думают военные. Ло милитарес. Что думают военные? Он их кормит хорошо?
С одной стороны, он их кормит хорошо. С другой стороны, за эти 17 лет было несколько чисток. Последняя была в прошлом году.
Да.
И, конечно, все те военные, которые в какое-то время были с Чавесом и в какой-то момент подняли голос, что надо делать все по-другому, они все в тюрьмах. А элита политической оппозиции, она либо в тюрьмах, она либо не разрешено ей выезд из страны, либо они сняты с возможности голосования по техническим причинам.
Ростик, но насколько я понял, извини, что я так фамильярно, Ростислав Вадимович, да? Слушай, значит, насколько я понимаю Латинскую Америку, военные в Латинской Америке, как правило, также участники экономики, то есть они из старых семей, да, provienen de familias viejas, antiguas, de latifundiarios и так далее. То есть в Венесуэле вот эту связь экономики старых семей и армии удалось разорвать или еще существуют генералы?
Во время 40 лет демократии Чавеса эта связь была разорвана, и у Венесуэлы было в большом состоянии профессиональная армия,
да.
Хорошо обеспечена, хорошо оплачиваемая, и до уровня полковника она базировалась на
новых людях, на новых кадрах.
А уже на уровне генералов, конечно, там уже играла политика.
Да.
И Чавес просто это все смог убрать, он сам военный.
Да.
И сегодня тоже надо понять, что есть очень большое влияние Кубы.
Да.
И очень много профессионалов из Кубы находились сегодня. И каким-то образом управляют этой
системой. Слушай, они так надо начинать с Кубы. Да. Надо начинать с Кубы.
Да.
А? Да.
Да. И да, все. Начать с Кубы. Да.
Начнем с Кубы. Спасибо тебе, спасибо. Да. Удачи. Счастливо. Да. Спасибо, спасибо. Ростиславу. Ордовский, Танаевский, Бланко. Ну так вот, значит, я хотел сказать, что на самом деле надо начинать с Кубы, поскольку Куба рулит в Венесуэле, в сущности это Куба рулит на Венесуэле, то надо начинать с Кубы, смотреть, что там с Раулем, как там крутить тему. А потом, понимаешь, да? Ну, ты знаешь, что Чавес... Можно я чуть-чуть посвящу время Латинской Америке, которую я очень люблю? Чавес еще с Фиделем договорился о такой программе народных докторов. Он привез огромное число кубинских докторов, которые, на самом деле, сказать, там работали за нищенскую зарплату на Кубе, но медицина на Кубе хорошая, ну, традиционно хорошая. И вот эти доктора, они пошли в кварталы Каракаса, других городов Венесуэлы, и они дали ощущение совершенно новой бедноте. Mm-hmm. То есть беднота могла обратиться к терапевту, который жил рядом в квартале, да? Он вот здесь, вот в соседнем подъезде есть терапевт, понимаешь? Чего раньше никогда не было. И вот эти кубинские доктора вот это вызвали как абсолютный восторг в отношении Кубы. И кубинцев действительно много. Кубинцев много, которые рулят сейчас Венесуэлой. Но надо понимать, что это такая агония, непрерывная агония, которая все равно ведет страну не к развитию, а к выживанию, к субсистенции. То есть состояние, при котором страна как субъект что-то может, но консолидируя все свои средства, но не может поддерживать собственное население. То есть понимаешь, в чем дело? Вот послушай сейчас внимательно.
Да.
Это относится к Ирану. Это относится и к Ирану. Когда страна может выступать как субъект международной политики, консолидируя все свои средства, но уже не может поддерживать собственное население на уровне, выше уровня выживания. То есть, одним словом, население становится платой за...
участие в международном праве?
За международные амбиции страны, да. Угу. То есть, Иран, Венесуэла, Куба, их участие в мире обеспечивается субсистенция населения. Население на уровне выживания, и консолидация ресурсов дает возможность там, поддерживать, или там, сказать, во внутренней политике сосредоточение на армии. Только армия и спецслужбы. Все остальные, до свидания, отдыхают. Все остальные, кормитесь как хотите. Щелкайте зубами, идите к черту, никого не интересует. Армия и спецслужбы должны быть обеспечены более-менее, хоть карточками, хоть там, я не знаю, тушенкой, но обеспечены. Mm-hmm. Таким образом, чтобы семьи офицеров были больше довольны, чем обычное население, чтобы они смотрели свысока на население и рассматривали население как бунтующую чернь. Понятно, да? Вот, собственно, вот так. Так это и обстоит. Так вот ровно так это и обстоит в Иране, там, наверное, я в меньшей степени знаю, на Кубе и Венесуэле точно, да.
Как именно... вы думаете, на Венесуэле, как долго в Венесуэле это может продлиться? Так,
знаешь, существование? Я тебе скажу странную вещь. Что возникает замкнутый мир. Вот я сейчас прямо в разговоре с тобой пытаюсь это определить. Но что происходит в Венесуэле? Предположим, что ты... венесуэльский военный или, так сказать, там, жена венесуэльского полковника. Как
хорошо.
Да? Значит, возникает некий замкнутый мир тебя и твоего населения.
Да.
А ты уже теряешь эту привычку летать в Майами и вот это все. То есть тебе не с чем сравнивать. ты теряешь привычку летать еще куда-то, там, ну, все, не надо. А если внутри страны там проживает сколько-то десятков миллионов человек, я сейчас не помню, в Венесуэле население, но около 30 миллионов, около 30 было, сейчас может быть 30, не знаю. Ну, в общем, одним словом, вот так, десятки миллионов человек. И вы, ваша полковничья семья, и ты, как полковничиха, чувствуете, что чернь пробавляется как-то, но в основном они, конечно, жулики, потому что они хотят украсть что-то со склада, два раза получить курочку по одному талону, и вообще, так сказать, подлецы, ну, они подлецы, да? А у тебя офицера твоего кормят там два раза на службе, он еще домой приносит сервелатик, там еще хорошие вещи какие-то, понимаешь? Угу. А они подлецы. То есть ты не чувствуешь своей общности со своим народом, но ты никогда не сравниваешь себя с международном плане, угу. Потому что это тебе не нужно. Ну, как бы ты отрезаешь... Железный занавес, он ведь защищает в сущности элиты от соблазна. Понимаешь? И вот ты венесуэльская полковничиха, например, у тебя не отец, а муж именно, в спецслужбах или в армии, что там одно и то же. Там армия огромную роль играет во внутренней жизни, традиционно, да, Латинская Америка тем и характерна, что армия сращена с экономикой, как у нас спецслужбы. И не просто сращена с экономикой, но и играет гигантскую роль в политике. И когда тебя отсекают, ты постепенно начинаешь жить в неком новом мире. В этом мире тебе, в общем, все понятно.
Да.
Как
Чернь
долго...
как-то прижилась.
Да.
Как-то
она как там долго, существует. А как долго можно лететь на парашюте? Как долго можно лететь на парашюте? Чернь прижилась. Она как-то там, сказать, там где-то что-то украдет, где-то что-то потырит, где-то, знаете, там на карточку получит, где-то что-то. Хорошо. Это, ну, как-то они там кантуются как-то. Ну, людей-то пока что не едят же. Каннибализма-то нет же. Ну, как-то
нормально. То есть при отсутствии каких-то крупных социальных катастроф, ну, в плане там голода,
а если катастрофы вы их подавите? Если катастрофы, вы их подавите, вы их перестреляете просто. Армия выйдет и перестреляет, и все. Ну, расстреляют просто. Выйдет на улицу и откроет огонь. И весь на этом склад, весь на этом скандал закончится, все.
Ну, значит, речь как минимум идет о десятках лет. Ну, потому что я, если бы была вот этой генеральшей... Я бы вообще... обеспечила себе существование себе и, наверное, своему вот ближайшему поколению. Там,
я детям. Вообще не понимаю, почему такие системы могут рухнуть. Я не понимаю. А почему они могут рухнуть? Вот почему они могут рухнуть? Почему?
Ну, я думаю, что это какое-то вмешательство извне, может быть. Вот
да.
Споры
вот если
какие-то
представить себе, если представить брожение. Себе. Да, вот да. спасибо. Правильно, оранжевая революция. Если не будет оранжевой революции, то как эта система может рухнуть? Я настаиваю, я внутренне полемизирую со многими своими знакомыми, которые считают, что система, дойдя до предела, до истощения, народ перестанет молчать, народ устанет. Ребят, я... настаиваю на своей позиции. Такие системы могут существовать вечно. Вечно. И действительно, без усилий извне их... А как их раскачать?
Ну, просто я смотрю, например, на Гаити, да?
Да.
Они... Все плохо, все плохо. Очень плохо, но люди как-то питаются.
Плохо,
какие-то там,
привыкли.
Вот какие-то фрукты,
привыкли.
Я не знаю, что-то да? там, да. И я сомневаюсь, что им нужен какой-то бунт. Зачем?
Не нужен.
Они получают подачки из ООН, средства.
Нет никакой конечности испытаний. Нет никакой конечности испытаний. Испытания бесконечны. И приживляемость человека бесконечна. Абсолютно бесконечна. Абсолютно. Это очень важно понимать. И если у вас есть население, лишенное политической культуры, да, а оно есть в Венесуэле, и есть наделенные... пониманием своей особенности, элитности, военные, да, военные спецслужбы, которые наделены пониманием особой миссии, особой mm-hmm. роли. То есть у них особая роль. Да? Они вчерашние тоже крестьяне. Мальчики из крестьянских семей. Но они наделены пониманием, точным пониманием, особой роли. Они защищают революцию. Ну, в данном случае боливарийскую, да, революцион боливариана, социалиста. Они защищают эту свою революцию. И они им объясняют начальники, и вокруг них создается некая информационная среда, в которой то, что они делают, хорошо. Они будут стрелять. Они будут стрелять, обязательно будут стрелять. И как можно раскачать? Вот мне кажется, ну, вот как смотри, была раскачана Россия. Вот я начинаю думать о России начала 20 века. Если бы не война, Вот мне кажется, сочетание войны. Вот я больше скажу. Сочетание войны. И сейчас я скажу парадоксальную вещь. Войны как открытости системы. Понимаешь? То есть война открыла зияющую брешь в системе. Война дала новую информацию низам. Понимаешь? Давайте братания, губные гармошки, вот эти вот, обмен табачком с немцами. Это была, война была частью открытости системы, взлом закрытости системы. Если бы не война, царская Россия могла бы существовать вечно. Ровно вечно. Вечно. Потому что народ всегда найдет, куда падать. Еще можно падать, еще падать, еще падать. Падать можно бесконечно. Не существует конечности. Понимаешь? Ее нет. Понимаешь? Вот это очень важно понимать. Если ты это понимаешь, ты понимаешь, что Венесуэла будет существовать вечно. Вот так. И только внешнее воздействие может что-то изменить в этом равновесии прекрасном.
Ну, а вот это поколение, которое сейчас, которое еще помнит, инфляция не 14 тысяч. Вот они-то ведь, они-то еще пока могут сравнивать.
Ну, почему? Ну, каждый день идет пропаганда из телевизора, как ты не понимаешь. Идет пропаганда. Ну что, 14 тысяч инфляция, ну и что? А тебе говорят. А что это? Это же абстракция. Что
это за... Как это абстракция? Я захожу в магазин и не могу купить
а тебе говорят, то, что раньше я брала. Говорят, ты хочешь подчиняться диктату Соединенных Штатов? Вот, я буду пропагандист, а ты венесуэлка. Давай, ты будешь венесуэлка. Я тебе спрашиваю, ты хочешь подчиняться диктату Соединенных Штатов? Нет, ты не можешь. Нет, не можешь. Я тебе объясню, не можешь. Почему? Потому что информационная среда это отвергает. То есть там телеканалы качают тебя так, что ты в раскачке все время в бреду, что ты должна бороться с Америкой. Постоянный бред. Постоянный бред идет.
Хочу быть независимой.
Все, конечно, суверенитет. Все. Да, значит, ты не можешь подчиниться Америке. Если ты не можешь подчиниться Америке, то национальное достоинство или тряпки, что дороже? А? Я тебя спрашиваю.
Национальное достоинство.
Есть вещи, за которые твои предки отдавали жизнь. За знамя. Симон Боливар поднял восстание. А сейчас бы жили, как, может быть, как Андалусия, Венесуэла. Если бы он не поднял восстание, они по-прежнему были бы частью Испании. Они бы жили, как Канарские острова. Ни хрена, они подняли нас восстание. Почему? Национальное достоинство выше всего, превыше всего. Симон Боливар и Субандера. Понятно, да?
Да, значит, но тут все. Я скажу, ну, моя мама жила лучше.
Твоя мама жила лучше, она не понимала.
Я хочу просто жить как мама.
Это неправда, неправда. Ты лучше мамы, потому что ее красивая, она вспоминает, когда она вспоминает старую жизнь, она вспоминает не обстоятельства жизни, она вспоминает свое молодое тело и так далее. А ты сейчас молода, тебе не нужна одежда для красоты. Твоя красота сама идет впереди тебя. Зачем тебе одежда? Зачем это все? Понимаешь, это не нужно все. Это бред, это придумали капиталисты, это придумали империалисты для того, чтобы вымогать с трудящихся деньги, понимаешь? Ты что, забудь об этом.
Да, но я хочу электричество и стиральную машину, и, может быть, интернет.
Да, я понимаю. Ну, вот, значит, понимаешь, пропаганда всегда тебя упрессует. Всегда тебя упрессует. И ты, как создается трехзвенная система. На самом деле двухзвенная. Но давай все-таки ее усложним. Поставим трехзвенную систему. Трехзвенная. Есть быдломасса, которая сверкает золотым зубом из электрички. Да? Быдломасса. Которую никто ни о чем не спрашивает. Их просто, когда надо будет, значит, выйдут расстреливать их же дети. Их же дети, забритые в солдаты. Понятно, да? Их же дети будут их расстреливать. В Латинской Америке масса таких примеров. Масса. Вот в Никарагуа сейчас расстреливали. Только что расстреливали на улицах в Никарагуа. 30 трупов. Ну, только вот 2-3 недели сколько назад. Месяц назад. Меньше. Значит, будут снова расстреливать. Элементарно. Их же дети... которые в солдатской форме. А, таким образом, нужна трехзвездная система. Первая – быдломасса. Вторая – некая среда военная, спецслужбистская, которая может прессовать быдломассу. Прессовать. Uh-huh. Uh-huh. Для них нужно создать некую идеологему, да, которая будет работать, которая будет показывать их священную функцию, священный долг. Понятно, да?
Да.
В условиях атаки со стороны Америки. Америка атакует, поэтому надо защищать родину. Как Симон Боливар, как все предки до вас, как все, как священные могилы нашей земли. Все они дрались за нашу свободу и независимость. Правильно? Не хотите сейчас вас поставят на корячки, значит, и это самое, будут насиловать. Вы этого хотите? А этого хотел Симон Боливар? Нет, значит, драться. Драться. Национальное достоинство выше, чем деньги. Это очевидная вещь. Значит, дальше. Это вторая прослойка. Это армия и спецслужбы в условиях Латинской Америки. Да? И третья прослойка нужна. Совсем элиты, которые принимают решения. Элиты, которые принимают решения. Ну, совсем, совсем небольшая. Там нужно полное согласие и полное понимание.
И как? Среди них достичь этого полного понимания?
А там очень простое понимание. Там понимание... очень простое, что сдадимся, всех посадят. Ребята, ну это же все понятно, это же абсолютно понятно. Абсолютно понятно, абсолютно четко понятно. Ребята, ездим на хороших тачках, хорошую жизнь имеем, хорошая выпивка, хорошая закуска, хорошие подружки. Все хорошо у вас? Окей. А по ту сторону тюрьма. Как только облажаетесь, посадят. Вот и вся песня. Значит, таким образом, эта трехзвенная система работает вечно. Хочешь 50 лет, хочешь 100 лет, хочешь 200 лет. Она бесконечна, она не имеет конца. И действительно, только толчок извне, когда открытость системы позволяет, если система приоткроется, как она приоткрылась в результате Первой мировой войны в России, она приоткрылась. Вот открытость системы сразу ведет систему к слому. А если она остается закрытой, хрен она когда ломается. Я серьезно говорю, правда. Новость. Слушай, я хотел сказать, что в Иркутске... Да, несколько вещей произошло одновременно. В Иркутске раздели догола и выпороли казачьим ремнем, так называемым. Мы не знаем, что это значит, но это ремень какой-то, да? Значит, казачьим ремнем мошенника, насколько я понимаю, человека, который подозревается в этом, во всяком случае. А тесака... освободили, да? Секундочку, дай прочитать про Тесака. Суд отменил приговор националисту Тесаку, осужденному за экстремизм и разбой. Он нападал на жителей Москвы, которых подозревал и обоснованно на взгляд...
Спайсами,
и там еще уже было педофилия и еще что-то. Тесак...
Ну, я так поняла, это дело именно «Купай наркофиляй».
Да, наркофиляй, да? А и педофиляй у него еще был.
Педофиляй, да, был.
Да. Значит, его признали трижды, признали виновным, а теперь Московский городской суд отменил приговор ему, Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. Так вот, значит, с точки зрения, давай просто скажем, что есть с точки зрения народная, некая народная точка зрения, с точки зрения народной, Тесак осуществлял правосудие, и действовал правомочно и правильно. Ну, гонялся с дубинкой за людьми, которые, в сущности, подсаживали на наркотики и отправляли на тот свет детей. И с точки зрения как бы народного понимания...
Народного возмездия.
Народного понимания, да, он, в общем, осуществлял правосудие.
Да. Да?
И это не вызывает никаких сомнений в обычной среде такой, вот кухонно.
Ну, потому что человек хочет справедливости.
Он хочет справедливости. Да. Вот справедливость. Справедливость в том, что есть возмездие плохим. Да?
Да.
И вот я остановился на этом. Это тоже новость сегодняшняя, но там, на самом деле вчерашняя, но сегодня они все еще пишут. А в Иркутске разделе другая, тоже народная справедливость. То есть народ, но что очень важно, народ при согласии государства, вот это явление последних лет в России, народ при согласии государства осуществляет юстицию, осуществляет mm-hmm. юстицию, а осуществляет делегированное насилие, но теперь уже получается так, что граждане делегируют насилие, право на насилие государству, обрати внимание, а государство, в свою очередь, делегирует специальным полувоенным организациям.
Угу.
Вот это интересное явление России, которое начинается, наверное, где-то с 15-го, может быть, с 14-го года. С 14-15-го года. Да? И поразительным образом Россия наследует эту схему бытия у Украины. У Украины. Вот Если ты следила за политикой, я тебе расскажу. Если
да, хорошо, просто мне кажется, что это есть настолько такое? Древняя это традиция, нет, нет. Потому что очень России? Опасная, ведущая нет. к судам линча.
На самом деле она, может быть, и древняя, и действительно была «Черная сотня» в России, так сказать, была, был «Союз русского народа», «Черная сотня», и все это было. И они устраивали погромы. Это все древняя традиция, еще более древняя. Но в советской России и в постсоветской России этого не было.
Угу.
Это если было, то это было криминально. Ну, там, измайловские, так сказать, солнцевские.
А вот эти вот дружинники, нет, которые нет, за порядком не следили их, на улицах?
Не нет, когда в советское время?
Да.
Я такого не помню. То есть, я ходил в дружину, мы здесь вот были, у Пьяного дома на Новокузнецкой улице. У нас здесь был пункт милиции, пункт опорной дружины. Мы приходили, получали повязки, угу. Отходили в магазин. Через ровно 10 минут, когда старый пердун из парткома уходил, ну, старый пердун из парткома следил, что дружина начала.
Угу.
Через 10 минут он уходил. Оставался наш, там, Витек. Ну, не важно. Мы приходили, или Кирилл такой был. Значит, мы ему говорили, так, повязки забери. Мы сдавали повязки, ну, чтобы не обременять снега. И уходили все. У меня машина рядом стояла. Рядом у Пьяного дома в арочке вот этой. Значит, я в машину и понесся домой. Все.
Я да. просто периодически смотрю «Бриллиантовую руку» и там...
Никакой,
Нонна
никакой,
Мурдюкова,
не умоляю, да? я тебя умоляю. Все это было абсолютно покрыто густейшим слоем цинизма, и это все мы воспринимали как приставание в наше личное пространство, и плевались с омерзением, и все это было абсолютной фикцией. Это была страна, построена на фикции, как ты не понимаешь? Ну, 70-е, 80-е. Все было ложь, просто черная ложь. Понятно, да? Ну, не важно. Хорошо. Значит, я тебе про другое говорю. Что появляются делегированное от государства насилие, государство делегирует насилие полувоенным организациям, а с моей точки зрения, впервые после 2004 года, впервые,
угу.
после оранжевой революции на Украине. Хотя именно государство, еще раз, я не один раз делал этот экскурс, когда существует РНЕ Александра Баркашова в 90-е годы, государство его подтравливает, ему сочувствует МВД, сочувствует, поэтому Баркашов тренируется на базах ОМОНа. МВД ему сочувствует, любит его, но на уровне среднем, ниже среднего. А на высоком уровне его шельмуют. И его обижают, и в конце концов сажают. Понимаешь, да? А вот делегированное насилие от государства передается полувоенным организациям, начиная с 2004 года. Сначала через болельщиков, а с 2014-2015 годов мы наследуем, мы каждый раз перенимаем это у украинских революций, только наоборот. Украинская революция создает такие отряды для борьбы с властью, а мы создаем ровно такие же отряды, ровно такие же, для борьбы за власть. Понятно, да?
Да.
То есть мы ровно зеркально делаем то, что делают украинцы. И мы идем за украинцами, мы следуем за украинцами. Но делая все наоборот. Понятно, да? То есть мы, у них Майдан, у нас антимайдан, если коротко. Вот эти отряды, они становятся уже сегодня законной силой по осуществлению насилия. Что интересно в Иркутске, где раздевают догола и порют мужчину. Приезжает полиция, смотрит, вникает в обстоятельства, разворачивается, уезжает. Понимаешь? Вот это уникальность.
Ребята,
я говорю вам об уникальных явлениях в жизни вашей страны. В вашей стране появилось уникальное явление. Вы делегируете насилие власти, а власть делегирует насилие полувоенным организациям. В данном случае казакам. В Москве были казаки, которые пороли людей. Власть делегировала им насилие. Почему? Потому что полиция стояла и смотрела, как казаки это делают, и полиция не вмешивалась. То есть полиция делегировала право на насилие полувоенным организациям. Понятно? Смотрите, что происходит. Здесь есть жулик. Давайте так. Жулик, который, наверное, жулик, но мы суда не знаем, но по ощущению жулик, да? Значит, это жулик, который одевался в военную форму, говорил, что он из Крыма, он приехал из Крыма к возлюбленной женщине в Иркутске, он полюбил иркутянку,
да.
Он ее полюбил. Значит, а она украла у него деньги.
А она такая бессовестная, поила его, деньги забрала, он не может уехать домой.
Обращался к мужчинам в Иркутске с просьбой отправить его назад в Крым. Крым – чрезвычайно популярное слово. Само слово «Крым» вызывает сочувствие, тепло и приветливость. Да? А, значит, иркутянка – это баба, значит, которая, ну, стерва. Да? А, но и она создает некий комплекс вины в иркутянах, что вот ваша баба-то. Сибиряки – вообще люди щедрые. И как бы тебе сказать, сибиряки – люди... желающие довериться. Они как бы желают довериться человеку. Они вообще люди такие сугубые, грубовато строгие сами по себе.
Грубовато. Я бы сказала, строгие. Слово и дело. Люди, они, слово и дело.
Спасибо. Слово и дело государево, это опричнина. Спасибо. Видишь, как каждому свое. Билайн употребил каждому свое, а ты слово и дело. Видишь, какие-то мемы из истории выскакивают. Слово и дело, это опричнина.
Ну, я имею в виду, что они не просто говорят.
Они вообще без слова. Они люди дела.
Следят за словами. Но
сибиряки люди дела просто. Ты вообще из Урала. Ты вообще с Урала Южного.
Да, просто вот...
Как ты можешь судить о сибиряках, когда ты не сибирячка?
С удивлением сталкивалась. У нас-то на Урале не так.
А, да? У вас жулики и пройдохи.
А то!
Мужик, слушай. Значит, сибиряки люди сугубые, строгие и в то же время невероятно по-детски доверчивые. По-детски доверчивые. Один чувак взял этого, значит, офицерика, повел в банк, снял все деньги и ему отдал 40 тысяч рублей.
40 тысяч, да.
Да, отдал. И потом он увидел, что он снова просит. То же самое, та же история, то есть он просто, так сказать, просто обманывает жителей Иркутска. Он сказал товарищам, что вот, ребята, надо его наказать. Его раздели догола, здесь мы видим голову мужчину, но он такой мужчина корпулентный.
Весьма, всегда думала, что Питер из Гриффинов, герой мультфильма, что это чисто нарисованный персонаж, а это вот Питер из Гриффинов, реальный прототип.
Да. Мужчина корпулентный, поэтому у него гениталии прячутся в складках жира, и, в общем, их не видно, и в этом смысле картинка целомудренная.
Весьма,
он, да. Целомудренная, потому что у него все прячется в складках жира, он такой жирненький. Но здесь вот послушайте, вот как с ним разговаривают казаки, осуществляя насилие. Я прослушал раз 600, мата нет, ну вот, сказать, там до какого-то места я попробую вам это дать сейчас.
Видишь, что написано? Казачий ремень.
Казачий ремень!
Реально, как бы, вещь такая. А у тебя на гайке нет?
Вот смотрю, на гайке.
На гайке нет? То есть бьют...
В этот момент парень уже перекрещивается и плачет.
Этот толстый Гриффин.
Да.
Слышишь? Значит, он.
Я всегда думал, что он делает такое движение, как бы.
Начинает креститься. Начинает креститься. Да. Значит, он здесь все говорится с упором на традицию. Обратите внимание, какие мемы используются. Это казачий ремень. Вот видишь, здесь написано казачий ремень. А у тебя нагайки нет, то есть казачий ремень. В качестве наказания. А есть нагайка в качестве наказания. И это чуточку различные наказания.
Ну, вот если этому на молодому человеку повезло, что нагайки не было. Нет,
нагайку можно еще ведь эту самую, какую-нибудь болт какой-нибудь прикрутить, там какую-нибудь шайбочку прикрутить, чтобы металлом как-то рубить. Не знаю. Ну, значит...
Ну, тут же, понимаете, тут же не
дальше,
ради жестокости.
Слушайте это. Слушайте дальше.
Это как бы...
Глубоко. Масло есть у кого-нибудь в машине моторное?
Масло есть у кого-нибудь в машине моторное? Зачем-то им нужно масло. Мне кажется, они думают, что будут рубцы на коже, и можно моторным маслом смазать рубцы, чтобы они не загнили. Вот мне кажется, что они хотят его лечить после того, как его изрубят спину.
Глубоко.
У меня!
Давай!
У меня это значит, что у кого-то обнаружилось моторное масло.
Сиди, не дергайся, а то хуже будет. Тихо. Рот закрой.
Это, значит, дальше есть некие реплики издалека, которые что-то в рот. Я думаю, что, может быть, там мат кто-то расслышит, поэтому...
Нет, ему дают эту деревянную дощечку, чтобы дощечку, он ее закусил.
Оттуда есть подозрительные слова, вероятно, мат. Поэтому я боюсь вас угощать этим звуком. Я уже только самое начало. Вот, поэтому смотрите. Но суть-то в том, что приезжает полиция. Он в ноги упал, разобнимал, расцеловал всего. Я ему сотовый свой дал. А, это когда? Когда 40 тысяч. Значит, и прижала полиция. Они изучили ситуацию и сказали, бейте его дальше. Но единственное, что полиция сказала, когда закончите, верните ему нижнее белье, а одежду не возвращайте. Ну, вот военную форму, в которой он промышлял, мошенничал. Угу. Так верните ему нижнее белье, когда закончите пороть. Ну, надо сказать, что сама порка очень слабая. Сам замах, сам удар. Все это, конечно, абсолютно...
Согласна, смешно. Крики мужчины смешно. Несколько театральные выглядят.
Несколько театральные.
Но замах, вот мне кажется, там не слабый.
Вот еще раз. Нет, ерундовый. Замах ерундовый.
Казачий ремень. Реально, как бы.
Ну, еще раз, послушайте просто. Там.
А у тебя на гайке нет?
Вот смотрю, на гайку что-нибудь такое.
Это как бы глубоко.
Масло есть у кого-нибудь в машине моторное?
Глубоко.
Нет.
У меня! Давай, иди.
Пожалуйста. Сиди, не дергайся, а то хуже будет. Тихо, тихо. Рот закрой.
Значит, вот все. Там дальше уже начнется. Вербальные какие-то дерзости. Хорошо, слушайте. Значит, это нужно обсудить. 7373948. Государство поручает полувоенным организациям и общественности насилие. Государство не хочет заниматься этим. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, вот сейчас прослушал вот эти казаки, вы знаете, вот то, что сказать, что это шок, это практически ничего не сказать. А они кем себя возомнили-то, вот эти казаки?
Ну как, они вот осуществляют юстицию. Это юстиция.
Нет, Сергей, это полный бандитизм. Мы живем в правовом государстве.
Нет.
Это раз. Это понятно все. Но вот это вот сначала на Пушкинской немножко так это они палочкой там это помахали, нагаечкой. Теперь они взяли на себя функцию наказывать. А с чего они взяли, что они доказали? Есть.
Нет.
Я просто сам работал раньше в органах.
Да.
Это недопустимо. Вы понимаете, нам со всех экранов кричат, что мы правовое государство. Во-первых, надо разобраться, кто такие казаки и вообще какое они отношение имеют к юриспруденции и вот так вот с авторизацией людскими.
Ну, на сегодня можем сказать, кто такие казаки. На сегодня это форма организации. Да. На сегодня так. Это форма организации населения, основанная на традициях. Вот, вот коротко, что такое казаки? Форма организации населения, основанная на традициях.
Ну, там... это также можно отнести к какой-то секте религиозной, то же самое. Получится.
Там вот Иркутска, там же были когда-то казаки, там забайкальские казаки и так далее, там какие-то были переселенцы даже с Украины какие-то и так далее, во время Столыпина очень много. Так что вот это форма их организации. Полиция боится вмешиваться, полиция не хочет, полиция стесняется, и им передает в сущности юстицию, то есть они становятся юстицией.
Ну, просто банда каких-то там, это сборщик каких-то там непонятно. Себя казаком, я так понимаю, может объявить кто угодно, да? Я сейчас могу взять прутик, выйти, стегануть кого-нибудь там,
показать.
И сказать, я казак, да.
Да, ну нужно, чтобы у вас была атрибутика соответствующая. Нужна...
А, одену, Сергей, вот там.
Да, лампасы там какие-то.
Ну, просто я, да.
Если вы то же самое будете делать в трениках Adidas, то вы будете бандитом. А если в правильных лампасах, то будете казаком. То же самое. А
дело Сергей, если честно, да, это ненормально, потому что, на самом деле, это уже все рамки переходят, когда вот это вот так вот происходит на самом деле.
Я спрашивал одного большого человека в свое время, большого человека, зачем все это делаете? Зачем вы их организуете? Зачем вы даете им деньги? А им давали же деньги?
Да, да.
Он говорит, а куда мы их можем канализировать? Куда мы их можем... Где точка их сборки, чтобы мы их всех видели? Я говорю, их точка сборки — дисперсия. Их не должно...
Зачем их собирать?
Да. Я говорю, зачем
их собирать? Праздник они свой провели, отдельно провели.
Никакого праздника не надо.
Вообще не надо их звать на мероприятие охранять.
Нет, в том-то и дело. Он говорит... Нет, я повторю эту фразу. Еще он сказал. Люди возвращаются из Донбасса, где они воевали. И нам нужно их куда-то канализировать, чтобы они были в какой-то точке, где мы их наблюдаем. А я сказал, есть второй способ, дисперсия, их распылить так, чтобы они не собирались вообще. И это то же самое будет нормально для вас. Ну, в смысле администрирования. В смысле администрирования для власти. Это тоже удобно. Зачем их обязательно собирать в одном месте и давать денег? Ну, это странно. Значит, вы хотите их снова использовать. Вот и все. Вот, ну, смысл. Если вы их собираете и даете им денег, значит, вы хотите их снова использовать. Это очевидная вещь. То есть они пойдут снова в ход, они пойдут в атаку. А он сказал, ну нет, ну ты преувеличиваешь. Я сказал, ну пожалуйста, что здесь преувеличивать? Я просто, есть какие-то законы. Политика — это такая же точная наука, как математика. Там нет может быть. Там, если может быть, значит, это специально обозначено, что это может быть. Но тут-то точно, тут-то точно. Вот они работают. Вот они работают на Пушкинской, вот они работают в Иркутске, вот они работают везде.
Тут же ведь проблема дело не только там в ветеранах, условно, да, воевавших где-то да. в точках, а вот под это все подтягиваются люди, которые просто несут свою внутреннюю мораль, как высшую норму справедливости, которая выше закона, и которую они сами себе назначили как миссию исполнять.
Да. Совершенно верно.
И это пугает, потому что это уже много людей.
Я думаю, что те, кто стреляли. Всегда маятник качнется. То есть, ну вот, если мы с вами знаем законы политики и законы истории, то всегда обязательно маятник качнется в другую сторону. Всегда обязательно. Это точно произойдет. Но как они их потом будут упаковывать? Интересно. Интересно. А куда делось?
Мало того, ведь это же в значительной степени подрывает доверие к самой системе, силовой системе. Потому что если кто-то осуществляет... Нет, если кто-то защищает тебя вместо тех, кто должен это делать, и они говорят, ну, они же все равно не будут решать этот вопрос.
Да.
Там мелкое мошенничество, никто не будет его брать. Мы сделаем это вместо них.
Ну да.
И ты понимаешь, ну да, они не будут, потому что им лень или у них там, не знаю... Нет времени или еще что-то.
Мы с вами будем свидетелями этого. Я обещаю, поскольку эта тема мне близка, абсолютно интересна, мне это, ну, на самом деле очень интересно, я буду за этой темой присматривать и буду вас информировать. Вот эта тема делегирования насилия, права на насилие, делегирования от населения к государству и от государства к полувоенным организациям, тема исключительно интересная, а абсолютно наследованная, то есть мы заимствованная, мы ее заимствовали у Украины, только наоборот. Да, мы взяли у Украины зеркальное отражение. Там эти полувоенные организации, полувоенные организации, осуществляющие справедливость, в 2004 и 2014 году осуществляли так называемую справедливость против власти. А у нас полувоенные организации, осуществляющие справедливость, последовательно осуществляют ее в интересах власти. Поэтому, ну, это ужасно интересно. Ужасно интересно. Ладно, пойдем еще дальше. Есть рейтинг матерящихся городов. Вы знаете, что я последовательно выступаю против мата. И последовательно, категорически, об этом, надеюсь, известно. Значит, вот города, которые матерятся. Значит, как ни странно, на первом месте Пермь. На втором месте Воронеж. Как мне стыдно. На третьем, я сейчас говорю абсолютно серьезно. На третьем Иваново. Иваново, причем в самом Иванове говорят, что они не первый раз такое слышат, но это опрос...
Это все невесты.
Нет, ну, не знаю. Это агентство Zoom Market, и как будто бы, он проведен как социологический опрос в мае 2018 года, вот сейчас. Я не знаю, я не уверен, я не знаю, насколько это все было точно, научно произведено, тем не менее, я опираюсь на публикацию.
Мне, кстати... Тоже очень интересно, ведь очень много этих опросов публикуют, да. Телефоны, еще да. Разные. Мне ни разу за всю мою взрослую жизнь
задавалось три вопроса. Скажите, вы ругаетесь матом? Первый вопрос. Второй. Как часто вы ругаетесь матом? И третий. Сегодня вы ругались матом? Третий. Значит, все понятно. На первом месте Пермь. На втором месте Воронеж. На третьем Иваново. Далее. На четвертом Оренбург ваш. Далее, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону, Липецк. Вот это первое. На втором месте. Вторая десятка, слушайте. Саратов, Екатеринбург, Чебоксары, Саранск, Волгоград, Хабаровск, Краснодар, Москва, Томск, Тверь. Третий десяток, меньше всех. Ставрополь, Иркутск, Санкт-Петербург, Ижевск, Нижний Новгород, Киров, Новосибирск, Омск, Владивосток, Казань. Значит, нижайшее место в мате, занимает Омск, Владивосток и Казань. У меня здесь вызывает огромное,
Что, сомнение?
Сомнение, город Владивосток. Мне казалось всегда, что Владивосток абсолютно в этом смысле... у меня, короче, Владивосток вызывает гигантское сомнение. Омск...
64-й, можно сказать, да. Вторит вам. В Перми и Воронеже просто самые честные.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Владивосток... Нет. Ну, нет. Владивосток ругается. Просто они не в вопросе не говорили этого, и все. Омск и Казань, наверное, самые чистые города России в этом смысле. Давайте вас хвалим их и вас славим, товарищи. В движение.
Подъем. В движении.
Да. Значит, секундочку, сейчас мы посмотрим. 6 баллов. 6 баллов. Очень плохо на 11 часов по циферблату внешний МКАД. Внешний МКАД от Дмитровки до Ленинградки, а затем до Волоколамки. Изумительно плохой. На 7 часов, по циферблату внутреннее, третье транспортное. Очень тяжело на подходах сюда к, секундочку, Комсомольский очень сильно стоит. Комсомольский стоит и Остоженка. Абсолютно омерзительно, ребят. Ну, это я говорю из нового, потому что в Текстильщиках, как всегда, пробка, но меньше, чем вчера. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 22 мая.
Подъем!